Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, четверг, июль, день 23. Хотел сказать 8500 рублей, не знаю почему. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 3 балла пробки в Москве и самая сложная ситуация на внутренней стороне МКАД. Волгоградка, кстати, не так ужасно, как всегда, но в принципе ужасная. И Ярославка, естественно, тоже имейте в виду, хотя можно ли это забыть. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Правнук Фредди пишет, что зима близко, всем здравствуйте. Да, действительно, земля. Что ж такое? То 8 тысяч у меня, то какая-то земля. О земле задумался, о деньгах. Что такое? А? Может быть, что-то прикупить решил, участочек какой-нибудь? Нет, такого не было. Еще пока. Прохладненько на улице, действительно. Че ж тут скрывать? Чего греха таить? Прохладненько на улице. Привет, пишет Владимир. Свет Олегович. Вот это да. Прям князь какой-то, да? Значит, хорошо, Владимир, спасибо большое. Привет вам. Доброго утра, хорошего эфира, молодой дедулька. Там есть отсудить денег у БМВ, пишет Руслан. О, за мою не отсудишь. Ей уже 7 лет, она уже старушка, и за нее ничего отсудить не получится. Она, понимаете, она уже член семьи. По-другому ее не назовешь. Я уже с ней разговариваю. То есть это такой автомобиль, с которым я разговариваю, там, ну, не подводить. «Води меня, молодец», там, допустим, один раз была погоня за мной почему-то, ну, человек решил гнаться за мной, ну, так получилось, вот, она не подвела вообще ни разу, уехала прям замечательно, я ж как считаю, она сама едет, мне главное не мешать. Уехала вообще легко, очень хорошо. Я ее похвалил потом, я ее в мойку загнал, помыл, все, говорю, ты моя умница, какая ты хорошая у меня, какая ты вот родная. Она что-то там пофырчала, но сейчас уже такая, как бы, немножко надо ее опять, наверное, на ТОшечку загнать и что-то такое, что-то новое, может быть, или старое заменить, или новое поставить, потому что она такая все время, что-то там долей, вот, что-то я там... Хрипотца какая-то в голосе появилась, что-то дзинь-дзинь-дзинь, что-то, ну, не дзинь-дзинь-дзинь, а это как-то, ну, не знаю, может, цепь надо другую поставить, может, чего, ну, короче, требует обслуживания, ну, а что поделать, вот как еще относиться к автомобилю, который с тобой 7 лет, ну, как к родному человеку. Вот. И если он хворает, то ну что теперь делать? Надо как-то помогать, поддерживать эмоционально. Ничего-ничего, все пройдет, все будет хорошо, ты поправишься. Мы еще с тобой разгонимся на трассе, да, мы еще с тобой в Германию поедем, будет делать, на родину, на твою. Да, поедем, правда поедем. Может быть, конечно, и не поедем, но вдохновлять-то надо, правильно? Нежно-романтично. Да, Таня, да, с любовью. У нас всегда хорошее настроение, у вас всегда хорошее настроение, пишет Таня. Таня, я как тот самый веселый клоун, знаете, вышел из эфира и дальше лучше ко мне не подходить. А в эфире, да, у меня очень хорошее настроение всегда. А почему не? Подождите, а какое я право имею портить настроение людям? Ну, какое я право имею? Не, я знаю, что есть такие там, коллеги, которые вот изо всех сил пытаются всем испортить настроение. Они всегда всем недовольны, им все не нравится. А я-то почему? Я так считаю, что нельзя так. Ну, а что? Ну, тут... это твои проблемы. Твои проблемы — это твои проблемы, правильно? Это у тебя там что-то не получается. У всех же все получается, и поэтому, ну, нельзя же людям нести свои проблемы. Свои проблемы решай сам. Вот. Ничего личного, просто бизнес. Как бы сам себе говорю, и все. И все. Оставь все свои печали за дверью эфирной студии. Работа должна приносить радость, пишет Владислав. Ну, да. Куплю ваше авто дорого, пишет Алексей. Ну, я бы такие заявления не делал, Алексей. Преждевременные они, слишком они уж горячные. Поэтому давайте лучше пойдем, что у нас есть из главных новостей к началу дня. Ну, что пишут коллеги. Значит, Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения самолета Ан-2 с 6 человеками.
Серьезно, человеками? Мне кажется, или это неправильно написано? Я просто читаю тут из телеграм-канала одного. 6 человеками на борту. Хотя почему семью человек, с пятью человеками? Нормально звучит, нет? С шестью человеками. О, странновато. Что-то ухо режет. Ладно. С шестью человеками на борту в Бурятии. Военно-морской... то есть, а исчез, понимаете, Ан-2, кукурузник. Военно-морской флот России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием на рубеже 2025-2026 годов, сообщил глава ОСК. И Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций по коронавирусу. Это специально для тех, кто никак не может разобраться, пытается внести ясность в вопросы коронавируса и рассказывает нам потом про золотые миллиарды. Ну, вы поняли, да? Золотой миллиард, не золотой миллиард, вакцинация, чипирование. Короче, для Виктории Бонни, да, запилили сайт. И, соответственно, вот она может туда зайти и почитать. Ну, она же, конечно, не зайдет и не почитает, это очевидно. Опять зайдет Гудошников, опять почитает, опять будет в эфире что-то кому-то доказывать зачем-то, непонятно зачем. Опять ему скажут, вы не слушаете наше мнение. Ну, будут звонить люди, говорить там. Как только вы услышите мнение отличное от своего, вы перестаете слушать. Ну, вот как-то так. Ну, и там, а я скажу, ну, ладно, говорите, они скажут, чипы в нос. Чипы в нос. Понятно? Вот конструктив. Я скажу, ладно. Все. Вопросы. Это все? Это вся информация? Да. Больше ничего нет. Руки прочь от наших алюминиевых шапок, пишет Зизидрон. А вы думаете, они поймут, пишет Михаил. Вряд ли. Шестью пассажирами человеческого рода, пишет М. Человеки исчезли, пишет Таня. Ну вот смешно, конечно, Таня, с одной стороны, да? С другой стороны, вообще не смешно. Если бы один из нас, кто-нибудь, или мы все вместе, вот Таня, вы и я, мы бы оказались на борту самолета, который просто взял да исчез куда-то. Ну, я так понимаю, что когда Ан-2 исчезает, скорее всего, это значит, что он разбился. Ну, потому что Ан-2, это же там не межконтинентальный, да, не межконтинентальная баллистическая ракета и не самолет, который может на такие расстояния летать, не дальнемагистральную. Да, это маленький самолетик на 12 человек в целом, вместе с экипажем, если я не ошибаюсь, по-моему, 20 человек экипаж, и, соответственно, 10 человек могут просто перемещаться по воздуху. Ну, вот. Их пассажиры называется. Ну, если кто на Ан-2 летал, понимает, что как бы слово пассажиры это слишком неподходящее слово. Оно, в общем, недостаточно описывает все те ощущения, которые ты испытываешь, если летишь на Ан-2, да? Что происходит сегодня? Не знаю, наверное, солнце, потому что... Вообще, интересно, на машине едешь, жарище. Вышел из машины, мороз. Странное дело. Чипы и дейлы и сыр на десерт, пишет шеф-комендор. Бедолаги, пишет Роудстар. Не все были пассажиры. Экипаж должен быть, пишет Григорий. Ну вот я и говорю, наверное, два. Это экипаж, два человека, и пассажиры 10. Скорее всего, вот так вот, да? Или вы имеете в виду, что 6 человек исчезло? Ну, значит, два экипаж и 4 человека. Это были пассажиры, скорее всего. Так, экстремалы в Ан-2, пишет Сергей. Да не, он, кстати, не экстремальный Ан-2. Он, если по-настоящему так вот рассудить, он не экстремальный, потому что он очень летучий. Он взлетает при крайне низкой скорости, прям небольшой. Он летучий. И также он садится, он без двигателя, можно его сажать, все что угодно. Ну, то есть, если у вас заглох, например, движок, перестал работать, заклинило его, еще что-то, он нормально. Плюс его можно посадить не на оборудованный какой-то аэродром, а на поле. В поле, да, можно посадить на трассу автомобильную, ну, то есть там совсем небольшой участочек ему нужен для того, чтобы сесть и взлететь. И в этом смысле он, конечно, наверное, безопаснее даже, чем пассажирские огромные вот эти вот самолеты. Наверное, безопаснее, но есть одна проблема, квалификация экипажа. Как вы понимаете, на Ан-2 летают люди, конечно, да, но это вряд ли самый квалифицированный экипаж. То есть нельзя сказать, что это самые большие, лучшие специалисты в этой сфере. Это люди, которые научились летать, малая авиация, все дела. Ну, и летают как могут. И, соответственно, в отдаленных каких-то селениях это могут быть люди, которые злоупотребляют какими-то вещами. Такое бывает. Ну, в отдаленных селениях обычно злоупотребляют одной вещью, называется она водка. Всякое может быть, да, плюс халатное отношение вообще к технике, такое тоже бывает, когда, да, нормально долетит, садись, давай, погнали, а она не долетела и не погнали. На вертолетах так часто бьются, на частных, ну, вот, у меня есть семья знакомая, у которых так вот разбился, ну, отец, муж, отец, разбился на самолете, вертолете, вертолет был Робинсон, если не ошибаюсь, он такой совсем небольшой. Ну и, соответственно, тот, кто пилотировал этот вертолет, и вот сам владелец вертолета, они разбились на нем. Почему? Ну вот загадка, кто теперь об этом скажет. Так, Ан-2, он как планер, на нем не упадешь, даже если мотор вывалится вообще, пишет Владислав. Мимино и Зарбазанов вспомнил, пишет Серго. Так, возможно, человеки его посадили, и все живы, пишет Алексей. Кстати, такой вариант тоже возможен. То есть, если где-то совершена посадка экстренная, и они, соответственно, ждут помощи. Такое может быть. И тогда спасателям надо прочесывать все возможные окрестности. Но, в принципе, можно же посмотреть, на какое расстояние летает у нас Ан-2 предельно. Я думаю, что он больше 400 километров-то не летает, Ан-2. Я думаю, что меньше. Давайте посмотрим, потому что это, я думаю, может быть интересно нам. Ан-2. Кукурузник тот самый, вот так называют у нас. Так, по классификации НАТО, Кольт. Ничего себе, да? У нас кукурузник или Аннушка, а у них Кольт. Всегда американцы выбирают какие-то пафосные названия. С другой стороны, Кольт у них это всего лишь навсего их фамилия. Ну, то есть Кольт и Кольт. Так, сельскохозяйственная, спортивная, модификации, летно-технические характеристики. Экипаж 2, пассажиров, вместимость 12. А, все, видите, я перепутал. 12 пассажиров, 2 экипаж. Все ясно. Грузоподъемность, я бы думал 10 экипаж. Грузоподъемность 1,5 тонны, длина 12,4 в стояночном положении. Так, высота, площадь крыла, не то. Масса пустого 3,400-3,690. Ну, не очень много весит, ну, как два автомобиля. Вот современных. Даже если это будет какой-нибудь Audi A6 или BMW пятерка, они же по 2 тонны примерно весят, соответственно, меньше нужно будет. Ну, то есть даже не два автомобиля. Он очень легкий. Объем топлива 1240 литров. Так, летные характеристики. Вот. Крейсерская скорость 180, то есть он медленный. Практическая дальность. Ого! Вот это да. 990 километров он может летать. Этого я не знал. Я думал, что он так далеко не летает. Потому что я смотрел на самолетики, ну вот именно малую авиацию. Когда-то задумался, может быть, получить лицензию и да, купить самолет и на нем летать. Потом мне люди объяснили грамотно, что покупать точно не надо, потому что обслуживать замучаешься и прочее. Но, тем не менее, я смотрел, как они там летают. Ну, там 400 километров, 300 километров, какая-то такая у них дальность. Я как планировал? Думаю, возьму самолет себе, научусь летать. И, например, раз, вылетел откуда-то здесь, из Подмосковья, и полетел в Европу. Сам, да, раз, долетел, соответственно, не знаю, до Берлина. Потом я понял, что до Берлина ты не долетишь, тебе придется все равно где-то еще совершать посадку, дозаправляться. Ну и примерно это будет там каждые 400 километров. А на кукурузнике-то, смотрите, можно прямо нормально, 1000 километров. Это до Минска? Это до Минска можно долететь? В Минске раз, перезаправился, полетел в Варшаву. А Варшава это где-то сколько еще километров-то от Минска, даже страшно. Ну ладно, ладно, не буду больше рассуждать на эту тему. А можно до Баки поставить, пишет Сашел. Из Ленинграда в Тверскую область кукурузник летал 400 километров, пишет Григорий. Кольт, потому что самолет гражданский. Название с буквы С, это, ну, соответственно, civil, да, цивильный. То есть гражданский. Начинается. Все бомбардировщики с буквы «Б», истребители с буквы «Ф», пишет Агафон каноничный. Агафон, не знал об этом, спасибо большое, кстати. Ну, теперь буду знать. Ну, а так теперь думаю, да, действительно, F-22, F-35, B-52. То есть, да, действительно, вы правы абсолютно. А, так, вчера только переслушивал программу Доренко 18-го года. Там тоже про самолет Ан говорил, пишет Александр. Но там, наверное, был не Ан-2. Наверное, речь шла о самолете Ан-148. И, наверное, это про саратовские авиалинии. Наверное, это была программа какая-то там зимняя, я уж не помню, или это была ранняя весна, либо поздняя осень. Вот. И это когда разбился самолет Ан-148, если я не ошибаюсь. Наверное, об этом идет речь. Наверное, об этом программа была. Друга надо заправщики с собой брать, пишет Роман. Да. Карго. С. Карго. Грузовой, транспортный, пишет молодой патриот. Не всегда Ан-2 может спланировать с вывалившимся двигателем. Зависит, какой маневр выполнял, какие погодные условия, ветер, это минимум, пишет 86-й. Да, кстати, об этом я и не подумал. Может быть, вообще нелетная погода?
и все что угодно. 7373948, телефон прямого эфира. Александр пишет, да-да, точно, да, про Ан-148. Ну, это пассажирский самолет, достаточно крупный в сравнении с Ан-2, как вы понимаете, там уже другие совершенно двигатели, это другие технологии, и да, у них там проблемы были с высотомером, по-моему, и что-то обледенело, какой-то датчик высоты, и они не смогли определиться с высотой, и, соответственно, не поняли, где земля, где небо, и... Ну и самолет разбился. Ну, наверное, так правильно будет сказать. Если будете получать лицензию частного пилота, то лучше в США лицензию FAA. Она выдается пожизненно. Наши лицензии могут отзываться. Такое уже было не раз. Буэнавентура. Так это надо получить, значит, сначала американскую визу, правильно? Это надо в Америку лететь, да? Это вот эти гамбургеры есть 24 часа в сутки. А еще лицензию там получать. Это тяжело. Есть вариант какой-нибудь не Америки? Может быть, Европа есть вариант? Или только Америка? Америку не хочется. Вот у меня никогда не было такого какого-то страстного желания, да, внутреннего, оказаться в Америке. Я там, правда, никогда и не был. Не исключено, что если бы я там был, мне бы понравилось. Вон некоторые, кто был, с ума вообще сходят. Некоторые, наоборот, говорят ужасно. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Я летал на Ан-2 из Ростова-на-Дону в Северодонецк в советское время.
Так, а какое это расстояние?
Да. Ну, был сильный ветер, и, значит, его так кидало, то, в общем-то, мы чуть на копну не сели там. Ну, факт то, что после этого пассажиры стояли около крыла. Ну, и в салоне, конечно, там с пакетами было интересно. Вот, поэтому могло, если сильный порыв ветра, а он летел низко, его могло о землю шибануть.
Ну, может быть, да, он же маленький такой, щепочка просто, летит какая-то в воздухе, пушинка, по сути, да. Поэтому такое может быть. В этом смысле, даже когда, спасибо вам большое, на пассажирских самолетах летаешь, если он небольшой, один раз я так вот летал на Бомбардье в Данию. Ну, я так вот по ощущениям, самолет был человек на... Мне так показалось, на 40. Ну, прям маленький. Ох, его мотало. Ох, он уморил, конечно. Просто это было невозможно. Он вымотал, он все кишки выпотрошил. Вот. Он весь вот такой, прям дерганный. Его все время дергает, он весь дрожит. Противная штука. Вот. В этом смысле, конечно, чем больше самолет, тем приятнее на нем лететь. Вот я недавно, в первый раз в жизни, так получилось, летал на Боинге 747-м. Ух ты, вот это да. Но мне все равно не нравится летать на самолете, ну, в смысле, пассажирам вообще противно. Я поэтому и хочу, может быть, лицензию когда-нибудь получить, чтобы ни за что больше никогда пассажирам не летать. Мне очень противно летать пассажирам. Я ненавижу быть мясом. Я ненавижу сидеть... ненавижу слишком громкое слово, да? Мне не нравится, крайне. Я недоволен тем, когда я сижу, например, в автомобиле не за рулем. Меня это раздражает абсолютно все. Мне кто-то скажется, что человек, ну, сейчас меня убьет. Обязательно убьет. То есть это очень долго. Я привыкаю к другому водителю, чтобы вот ему доверять. Долго. А с самолетами вообще никак. Вот просто вот сажусь и думаю, ну, все понятно, давай, убивай, чего? Вот примерно такое настроение все время. Давай, ну, все, давай уже. Что ты тянешь? Что ты тянешь? О чем рассказывал, не помню. Какую-то историю вам хотел рассказать классную. Напомните, если расскажу. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, доброе утро. Дмитрий, зовут Скоро.
Да.
Не по теме, Алексей, мне вчера очень понравилось ваше исполнение Земфиры. Вот, с коллегой вчера слушали ваш радиоэфир. Отлично у вас получилось. Ну и вообще, когда песню поете. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам. Ну, Земфира, это же легенда. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, и слушатели, да. Ольга Королёв.
Да-да.
По поводу самолетов. Во времена обучения в ДСАС был опыт полетов и на Ми-8, и на Ан-2, и на Вилге. Угу. И скажу, что Ан-2, он же кукурузник, это самая забавная карусель. Если на Ми-8 летишь и отдыхаешь, то на Ан-2 я летела самая зеленая в команде, и меня выкинули раньше всех, чтобы я не попортила салон от укачивания.
Ну, вы, соответственно, просто парашютистка, правильно?
Да, я занималась парашютным спортом.
Да, да. А парашютист не обидное слово? Потому что я знаю, что бывают такие профессиональные всякие штуки, когда говоришь вроде не обидное слово, а человек обижается. Парашютист нормальное слово?
Ну, для меня нормальная, поскольку я не профессиональный парашютист, а любитель, и у меня за спиной всего 7 прыжков.
Да.
Поэтому меня это исключительно не обижает.
Ну, вы в 7 раз круче меня в любом случае. Даже нет, вы бесконечно круче меня. Смотрите, спасибо большое, потому что и у меня-то 0. Если бы у меня был один прыжок, а у вас 7, вы были бы в 7 раз круче меня. А так вы бесконечно круче меня, потому что у меня 0, я не собираюсь этого делать. Просто на всякий случай, мне много раз предлагали, типа, а давай-ка прыгнем с парашютом. Я говорю, ну, зачем? Зачем? В моей жизни и так полно риска, да? Я перехожу дорогу по пешеходному переходу в наушниках, я ем в крошке картошки. У меня много риска в жизни. Я и так постоянно на острие. Ну, зачем дополнять это все? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Утро доброе, Алексей, Геннадий.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, в общем-то, проблема в чем еще всей этой малой авиации? Вот если у большой любой аппарат, у него полно автоматики, которая не позволит тебе ошибку совершить, то здесь этого нету. Любая ошибка, она катастрофична. И проблема вот еще чего нехорошо, что он пропал, да, то есть если бы они сели, вынуждены как-то, радиосвязь должна была остаться. А ее, похоже...
То есть, скорее всего, все будет...
Да. А так летать, конечно, на Манях. Я помню, летал в Уральск на
Ан-24. Да вы что?
Времена.
Это великолепный город, я просто хотел
отметить. А я там очень часто бывал в командировках.
Как же вам повезло?
Мне он нравился, кстати, действительно.
Да, хороший, река
Урал с Чиганом сливающийся.
Нет, какой там, во-первых, ну, раньше был шикарный Урал. Какой там шикарный был Чиган. Он в других местах ужасен, а там он был великолепен.
Нет, я и говорю, мы там с утра пробежечка с военпредами, поплавать обязательно.
Конечно.
Летом там и все.
Конечно.
Или дальняя точка на крутом берегу Урала у нас была. Вот дальняя точка связи.
Прекрасно.
Тоже замечательно.
И Деркул вот, тоже вы... есть такая речка, не все знают.
Да. Великолепно. Но летать туда, вот на Ан-24, он же как кузнечик скачет. Подпрыгнул в Москве в Быково, сел там через какое-то время. Дальше подпрыгнул, сел последнюю посадку вот в Уральске. Это было очень неприятно.
Но это Ан-24, вы говорите.
Да, да. Ну, он тоже маленький, в принципе.
Ну, побольше. Побольше.
Ну, все равно он очень легкий, он же тоже винтовой, поэтому проблем больше. Все-таки привет Уральску, говорю.
Да, конечно, хороший, прекрасно.
До сих пор помню замечательный там плакат, висящий напротив гостиницы на здании обкома.
Так.
Когда русскими буквами по-казахски, марксизм-ленинизм, бездым, замыздым, туи.
Да.
Все прилично, это всего лишь знамя нашей эпохи.
Я понимаю, спасибо большое. И мне всегда нравился другой магазин, я сейчас улицу не назову. Тюль или шторы по-казахски. Сейчас, наверное, обрадуются все школьники, которые меня слушают. Кстати, школьникам запрещено меня слушать. Называется «Перделеры». И вот написано «Перделеры». И мне всегда так было смешно в детстве. Ну вот, извините, в детстве было смешно. Сейчас уже не смешно, но я подумал, а вдруг кому-нибудь будет смешно. Решил рассказать уроки казахского. На радио «Говорит Москва». Нормально? В крошке картошки дорого, ребята, обнаглели одну картофельную за 70 рублей, без наполнителя, испортили репутацию, пишет шеф-комендор. Я прыгал, страшно, даже страшнее, чем шаверму на Казанском вокзале съесть. А шавермы на Казанском вокзале нет. Я вам, Владислав, это заявляю со всей уверенностью абсолютной. Шавермы на Казанском вокзале нет. Шаверма есть только на Ленинградском вокзале. А на Казанском шаурма. Ничего не поделаешь с этим. Извините, пожалуйста, извините. Мне 35, и мне смешно, пишет Алёшка. Ну вот, дарю. Что поделать. Когда тебе 14 лет, то прыгать с парашютом очень страшно, жить хочется. А если за 35, уже не такие острые ощущения. Раскроется хорошо, не раскроется. Ну что ж, значит, не судьба, пишет Дмитрий Краснов. Не знаю, я всегда в экстремальные моменты, а они в жизни бывали, начинаю думать о каких-то странных вещах. Я, кстати, думаю, что это защитное, такая вот защитное свойство психики. Один раз мы летели из Финляндии в Москву на самолете, и все было очень печально с этим самолетом. Его стало трясти на эшелоне, на высоте на самой, то есть он на 10 тысячах, а там стало трясти. Я уж не знаю, что это за облачность такая была, я не знаю, что там за токи куда ходили. То есть его трясти стало не слабо. Его сначала трясло, потом его стало раскачивать, и в итоге он, этот самолет должен был, я так понял, решил менять эшелон, он решил спуститься ниже. Но все это ощущалось внутри очень плохо, и было ощущение, когда он стал менять эшелон, что он просто вниз пошел, ну, в смысле, все. И там уже люди молились, плакали, там, крики типа «А-а-а-а!»
вот так вот. Я в этот момент смотрел фильм «Банды Нью-Йорка», и единственная мысль, какая вот у меня возникает обычно, это... Да, чайник же, да, черт, не купил же чайник домой там. Вот, вот все, у меня не возникает никаких мыслей, типа, мы летим в пропасть, мы все сдохнем. Нет, там, эхо, машину не помыл. И у меня есть ощущение, что примерно, ну, есть такие же люди, как я, у которых вот примерно такое же восприятие все. То есть, ох ты ж, ё-моё, кредит не выплатил. Да, есть такое? Надо было позвонить, да? Не досмотрел! Что ж там в конце? 8.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Хорошего настроения, погоды. Контактная группа согласовала меры по прекращению огня в Донбассе. Соответствующие приказы руководства вооруженных сил Украины и народной милиции вступят в силу 27 июля. Опять прекращение огня. И опять они вступят в силу. И опять все говорят, что это очень хорошо. Может быть, наконец-то? Ну, я не знаю. В очередной раз. Крабовладельческий строй. Почему морской деликатес не попадает на наш стол? Такой материал можете прочитать. Не знаю, кто-то любит крабов. Я не могу сказать, что я сильно фанатею по крабам. Нет. Приехали, понравилось, остались. Кто превращает Англию в страну без хозяина? Тоже такой материал. А мы идем дальше. Я вам, кстати, забыл сказать про курсы. Я же традиционно вам рассказываю, что у нас с валютами, да и с нефтью тоже. Евро сейчас торгуется 82.37, доллар 71.12 уже, было 11 секунд назад. Нефть Brent 44.35. Ну, ничего такая нефть на самом деле, да? А говорили прямо и 5 будет, и 10 там. Ну, не, наоборот, и 10 будет, и даже 5. Есть у перемирия начало, нет у перемирия конца, пишет Григорий. Это правда. А нападение полицейских в США на российских журналистов обсуждали? Нет, не обсуждал. Вот мне интересно, где забывание наших либералов о беззаконии американских полицейских? Это пишет Сергей. Все. Где футболки с надписями «Я, мы журналисты», где протесты возле посольства США, или за это им не платят? Пишет Сергей. Сергей, здесь проблема главная, даже, наверное, я думаю, не в оплате, а в том, с кем ты себя ассоциируешь. Вы знаете, что у нас традиционно, вот, так скажем, оппозиционно мыслящие люди, они себя никак не ассоциируют с журналистами федеральных каналов. То есть они их считают врагами, и, соответственно, за врагов они не врубаются. Ну, такая вот очень простая схема. Ее надо понять, ее надо принять, и все. Вот. Федеральные же журналисты, они все-таки всегда немножечко, ну, не все, но по большей части они все-таки играют в справедливость часто очень. Некоторые уже перестали это делать, некоторые уже поняли, что их записали во враги, и сами записали тех во враги. Все, они враждуют. А некоторые все еще пытаются сохранить лицо и там, ну, мы же не враги все вместе. Да, да, конечно, не враги. Ну, ясно абсолютно, что одного человека за преступление, вот два человека, идентичные преступления. Кстати, эта история сейчас, например, развивается в Телеграм, вы можете посмотреть. Идентичные преступления. Один свой, другой не свой. Тот, который свой, за него врубаются, тот, который не свой, за него не врубаются. Все. Причем, неважно, свой, какое преступление совершил. Оно может быть самое страшное. То есть, это может быть педофил. Вот, например, опять же, история, да? Это может быть педофил. Неважно, за своего врубаемся, не верим, это не так, этого не может быть. Не за своего, не врубаемся, верим, да, посадите его как можно дольше, пускай сидит. Да, ну, это такая вот... схема, при которой есть свой и чужой, и исходя из этой схемы люди и действуют. Соответственно, если где-то, например, федеральных журналистов там, задержат полицейские американские, да, или нападут на них, или забьют, или даже убьют, вот эта часть общества не скажет ни слова, вообще ни слова. Ну, если и скажет, то, скорее всего, там что-нибудь, собаки-собачья смерть, вот эти вот вещи будут, да, это самые рьяные, радикально настроенные. Не радикально настроенные, промолчат просто. Кто-то скажет, мол, вот и по заслугам получили, и хорошо, то есть будет злорадствовать по этому поводу. Поэтому, да, мы живем в таком мире, где нет никакой там объективной журналистики, на самом деле. Кто-то пытается в это играть, кто-то даже умудряется убедить в этом... своего зрителя, там, слушателя, читателя. Но давайте говорить откровенно, это это игра, это цирк, это вот какая-то такая... карнавал, и это все не по-настоящему. Вот потому что есть группы людей, и эти группы преследуют разные интересы, все. И, соответственно, есть группа сильнее, есть группа слабее, и больше ничего поделать с этим нельзя. «Подозреваю, тебя не очень любят в журналистской среде», пишет Анатолич. Анатолич, я вообще ни разу не встречал по отношению к себе какого-то негативного отношения вот по работе. То есть такого вообще никогда не было. С некоторыми людьми не сложились отношения. Ну, такое бывает тоже, да? Ну, как это вот так получилось, что там поругались где-то или что-то какое-то такое было? Не на идеологической почве, не на какой-то еще, а вот, ну, просто бытовое абсолютно непонимание между людьми возникло, и, соответственно, все. Ну, человек со мной не общается, я не общаюсь. Но не более того. Так, чтобы я куда-то пришел, и мне прям пальцем на меня показали, и там, ага, вот, ну, такого никогда не было. С другой стороны, может быть, я в такие места просто не хожу. Да, я дома сижу себе, там, книжечку читаю, мне не до этого, не до хождений. А часть общества, то бишь правительство, скажет часть слова о расследовании ФБК, пишет Бигин. А что ФБК? ФБК все. А их же все, Пригожин раскатал ФБК. Он засудил Навального, Соболь и ФБК. И ФБК же закрылись. Насколько я понимаю, они все закрывают свое это юрлицо или что это такое. И они что-то новое там открывают. Потому что если не закроют, то тогда там многомиллионные иски, и они должны выплатить. А откуда их выплачивать, да? Все уже потрачено на туризм. Поэтому извините, извините. Там такая вот история неприятная для них. Вот, ну, все. Как бы, можете, не, можете этой аббревиатурой больше не пользоваться, она бесполезная, она все, она ушла в прошлое. Так, не кричат «бей пропагандиста», пишет Алекс. Не, ни разу такого не было. В общем-то, я думаю, что в журналистской среде, так называемой журналистской среде, все понимают, что все пропагандисты, все. Вопрос только то, в том, кто что пропагандирует. Ну, есть люди, которые пропагандируют, например, превосходство Запада над Россией во всех сферах. То есть это у них такая пропаганда. Есть люди, которые пропагандируют традиционные семейные там, ценности, традиционные ценности России. Назовем их почвенниками. Славянофилами можете их назвать. Вот, славянофилами. А есть, соответственно, другие люди. Такие западники, либералы, там еще что-нибудь. У них все время рассказы о том, как там хорошо, как у нас плохо. В общем-то, этот спор, он давний. В принципе, похож на спор остроконечников с тупоконечниками. То есть с какой стороны яйцо разбивать. И он будет, он был, он будет, он сейчас есть, он никуда не денется, это очевидно, просто потому что вот есть такой подход. За граница нам поможет или мы сами с усами? Вот два варианта. В принципе, из этих вариантов все и складывается. Ну и дальше уровень озлобленности действующих лиц в том или ином, в той или иной когорте. Соответственно, если озлобленный сильно, то он будет рассказывать, что он прилетит, приедет на танке, по Тверской проедет и будет раздавать нам тушенку. Ну, типа сумасшедшего Бабченко, например, правильно? Вот. А если с этой стороны, то там что-нибудь начнется там убивать насмерть всех, забить палками, устроить площадь Тяньаньмэнь, там, ну, то есть всех надо расстреливать, Сталина на вас нет. Какая-то такая примерно ситуация. Какая-то примерно такая. Ну и есть какие-то люди, которые не настолько активны ни в одной, ни в другой группе. И есть люди, которые думают, что они посередине. На самом деле середины не существует. Все равно. Ты либо здесь, либо там. Потому что если ты где-то там посередине, соответственно, к тебе ни те, ни те относиться хорошо не будут. Ты будешь ненавидим всеми вообще всегда. Ну, то есть автоматически заносишься во враги и одними, и другими. Все. Все время хорошо не бывает, поэтому надо о себе думать, пишет Григорий. Да, не западники, а западенцы, пишет Михаил. Превосходство прогресса против дремучести, пишет Алекс. Это вы про Россию и ее превосходство над Западом, я правильно понимаю? Ну, в принципе, да, я с вами соглашусь. Мы показываем сейчас, как можно прогрессивно, например, разрабатывать ракеты. И с ядерным двигателем, пожалуйста, ядерной установкой двигателя. И с гиперзвуком. Ну, это же великолепно, правда? Вот показываем, каков он прогресс-то на самом деле. Это вам не в телефонах ковырять. Это вам не в телефонах ковырять. Это вам ракета, которая может за секунды какие-то долетать из точки А в точку Б. И ее никто поймать не может, представляете? Вот смотрите, у вас есть телефон, а у меня есть ракета. Кто сильнее? Ну, наверное, вы сильнее, пока я ракету не запустил, правильно? Потому что вы через телефон можете, например, моим родственникам писать: он подонок, он негодяй, он лжец, у него нет ракеты. А они могут там думать, да, а может быть, он действительно подонок и негодяй, лжец. И если они меня тихо ночью зарежут, родня моя, например, да, предатели. Ну, то есть мы пытаемся сейчас представить страну в масштабах семьи, да, предатели скажут: папка там наш или там брат-то наш. Ага, головой дался, нет у него ракеты, а угрожает всем, а мы поэтому нищие. Мы поэтому нищие, не потому что на работу не ходим, а потому что нищие из-за него. Давно пора соседу Джону отдать нашу квартиру, и тогда будет в нашей квартире хорошо. А этот с ракетой сумасшедший мешает. Давайте у него либо ракету отнимем, а потом распилим, либо его убьем. Вот. Ну и, соответственно, вот такая вот история. Нет, не похоже. Не похоже. Мне кажется, очень понятная аналогия. У Советского Союза тоже было много ракет, пишет 13-й. Вот-вот. И предателей много тоже было в Советском Союзе. Поэтому, извините, нет Советского Союза. Предателей много было, да-да. Но, вы знаете, я сейчас смотрю на современных коммунистов и могу вам сказать, ну, так называемых коммунистов. То есть от коммунистической идеи они бесконечно далеки на своих майбахах. Вот этим своим кумовством, да, заполонившие все возможные думы. Мосгордумы, обычные думы. Кумовство сплошное везде. Я понимаю, что они не коммунисты никакие. И смотрю на них и думаю: ой, хорошо. Ой, и хорошо. Вот в этом смысле. Потому что вот если бы они... Ой, их как послушаешь. Ну, отрыв берет. Ну, ужас. Мрак настоящий. Не, это не надо. Это спасибо большое. Это спасибо большое. Это без этого как-нибудь обойдемся. Вот. Они это рассказывают про то, как нас любят в национальных республиках. Ну, то есть, ну, люди в иллюзорном мире своем вымышленном живут. Ну, вот. Я-то из национальной республики уехал вместе с родителями. Я в курсе, какова глубина любви в национальных республиках к нам, ко всем. И к Советскому Союзу, в частности. Это так интересно. Хотите историю? Простая история очень. Значит... Мои родители живут в отдаленном селении, там, в Оренбургской области. В России, естественно, Оренбургская область — это Россия. Некоторые, кстати, россияне не знают, что Оренбург — это Россия. Да, я так, когда в Москву приезжали играть в КВН, я говорил: мы из Оренбурга. Я говорю: откуда? Я говорил: ну, это Германия. Я говорю: То есть не знаю, где Оренбург. Оренбург — это Россия, на всякий случай. Это Южный Урал. Значит, если кто не в курсе. И какая история? Там, значит, в этом отдаленном селении какой-то глава сельсовета, что-то такое, приезжает, ну, дружественная делегация из Казахстана, а он сам по себе коммунист, значит, этот человек. Ну, такой, ну, коммунист, ну и хорошо. И он им начинает рассказывать о том, как: эх, хорошо же было, эх, здорово-то как было вместе в одной стране, значит, мы еще вместе с вами Советский Союз-то восстановим, рассказывает он казахстанской делегации дружественной. Вот почему моя мама, потому что она-то в Казахстане жила, она отводит его и говорит: послушайте, а можно вот дружеский совет? Он говорит: а чего, какой дружеский совет? Не надо. Почему не надо? Все же любят Советский Союз. Она говорит: нет. Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Вы, наверное, не совсем в курсе настроений людей в национальных республиках, которые упиваются абсолютно, упиваются своей независимостью. Просто купаются в ней, они роскошествуют. Им нравится, они могут переводить свой там словарь, да, с латиницы, с кириллицы на латиницу, понимаете? Вот в Казахстане сейчас происходит. То есть они делают все, что им хочется. Им нравится это, они в этом купаются. Они называют своими именами города там, например, да? Была Астана, стала Нур-Султан, понимаете? Но это было раньше, чем появился город Нур-Султан. Неважно. То есть они в своей там независимости на самом деле кайфуют. И на самом деле не очень-то они с любовью вспоминают Советский Союз. Русскоязычное население, ну, не русскоязычное, а русские, скорее всего, в этих республиках, да, вспоминают Советский Союз. Все остальные не очень. Все остальные не очень. Я вот об этом, кстати, в эфире один раз говорил, мне не поверили. Я еще раз скажу на всякий случай. Вдруг поверите. Ну, вдруг. Просто заброшу мысль, вы подумайте. В Советском Союзе же создавали наднациональное нечто, да, ну, то есть такую новую национальность, можно сказать. Это, ну, Фраза такая, знаете, расхожая. Советский человек. Советский народ, советский человек. Советский народ, советский человек. То есть должен был появиться новый народ, такая национальность, этнос, как угодно называйте, неважно. Это абсолютно неважно. То есть не должно было быть других народов уже как-то вот мысленно. И должен был организоваться некий большой советский народ. И вот все мы должны были быть едины в этих своих устремлениях. Короче, вот в эту формулу советский народ поверил только один народ. Только один. Назвать этот народ. Это, короче говоря, народ России. РСФСР. Кстати, в РСФСР не было своей коммунистической партии, на всякий случай. То есть у всех республик было, а у нас своей не было. То есть коммунистической партии Российской Федерации не было. Ну, то есть она не федерация была там, а, да, РСФСР. То есть не было. Почему, не знаю. Ну, вот не было. СССР 40 лет как закончился. Все, не успокоитесь никак. Причин всех бед. Ивану Калиту еще вспомните, пишет Рауль Кастро. Ну, во-первых, 40 лет в историческом смысле это пшик. Ну, это прям пшик. То есть это прям сейчас прийти, например, к какому народу? К китайцам. К евреям можно прийти. И сказать, 40 лет аж! Они так пальцем у виска покрутят. Он говорит, 40 лет и что? Это пшик. Ну, 40 лет по пустыне ходили. Понимаете? А вы нам говорите, 40 лет всего лишь. Точнее, аж 40 лет. Всего лишь 40 лет. 40 лет это вчера. 60-летние были 20-летними 40 лет назад. И они с тех пор помнят каждый момент. Серьезно, они все помнят. Что они делали? В 30, в 40, в 50. Это как вчера было. О, боже, у нас уже внуки. Мы же только что вышли из университета. А у нас уже внуки, говорят они. 40 лет, боже мой, вот уж давно, конечно, было. 7373948, телефон прямой эфир. А интернет изобрели там в 80-х годах. О, вот это да, какая устаревшая технология интернет. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Владимир.
Да.
Вы знаете, юридически ведь СССР существует, Брестские соглашения гарантировали какой-то...
Юридически СССР существует? У меня есть знакомый, который так же говорит. Вы знаете, вы не правы.
Ну, парламент гарантировал Брестские соглашения, он так сказал.
Где этот парламент?
Парламент, ну, как бы...
Ну, как бы нет его. Все, все, вот и все. Как может несуществующее что-то... Что-то отменить или наоборот ввести. Его нет. Все. То есть де-факто существует. Ну, де-факто, знаете, там, точнее, де-юра. Де-юра Российская империя существует. Мы можем это придумать. Короче говоря, я знаю, что есть такая как бы псевдосекта, я не знаю, как это правильно назвать, группа лиц, они называют себя СССР. Значит, и они начинают рассказывать о том, что... Серьезно, ко мне подходит человек. Я его очень хорошо знаю, он очень хороший сам по себе мужик, ну хороший, то есть с ним классно общаться, все, но только не на эту тему, на эту не стоит. Подходит и говорит, да, Лех, а ты знаешь, он говорит, я говорю, чего, а ты знаешь, что советские рубли можно обменять на доллары? Я говорю, что? Он говорит, советские рубли можно обменять на доллары прямо сейчас. Я говорю, как? Подскажи. Будь другом, пожалуйста, помоги мне. Он говорит, надо пойти и обменять их в Центробанке. Я говорю, ты уверен, что ты понимаешь, что такое Центробанк? Ты там какой-то увидишь кассу, туда мы придем, Набиуллина нам, значит, закинет денег на счет. Как ты собираешься менять что-то там в Центробанке? Объясни, пожалуйста, мне. Это возможно. Он говорит, я говорю, я тебе лично дам советских рублей, если ты согласишься сейчас. Я говорю, я их найду, я их куплю даже за деньги нынешние, куплю у каких-нибудь собирателей монет. Значит, куплю деньги советские, принесу, обменяй их мне на доллары. Давай. Я говорю, я даже вместе с тобой пойду к зданию Центробанка, постою, посмотрю, как ты будешь менять. Мне просто интересно. Это надо в дверь. Дайте доллары за советские рубли! Да, кто такой? Я! Да, там, Иван Говнов из рода Говновых принес советские рубли! Неси мне доллары! Скотина! Ну да. Сначала надо захватить Центробанк, пишет Алекс. Ну, если только такие методы. Ну, доллары советского времени, возможно, пишет Панк 13. Ну, доллары-то любые меняются легко. То есть, если вы знаете, да, фишку, что вы можете с долларом, с любым старым в Америке, любым вообще, любого века, какой он только существует, прийти и купить на него, вот на этот доллар, все что угодно. То есть, в магазине у вас его возьмут. Вопрос в том, что его ценность выше гораздо, потому что он уже, ну, историческая такая какая-то реликвия, да, вот, и кто-то может это тебя купить за большие деньги, но, в принципе, ты можешь покупать на доллары, старые-старые доллары, Кока-Колу, ты можешь просто прийти и купить баночку колы там, или что-то такое. У них отношение к деньгам в этом смысле получше, чем у нас, объективно. У нас же, ну, идите, купите на екатерининские деньги что-нибудь, попробуйте. Веселее будет, если одному поменяют. Сразу очередь на 12 километров появится, пишет Дима. Да почему? Как Говнов, так сразу Иван, пишет Иван. Иван, простите, Алексей Говнов, конечно же. Но тогда могут обидеться некоторые оппозиционеры, подумают, что это ссылка на них. Но я просто тезка по имени. Мне можно было бы говорить Алексей Говнов, понимаете? В том смысле, чтобы никого не обидеть. Но сразу кто-то обидится. Потому что не только я, Алексей. И тут сразу узрят некоторые люди попытку кого-нибудь поругать в эфире. А я не хочу никого ругать. Ну, как бы Иван — распространенное имя. Ну и тем более, вы знаете, это устоявшееся выражение. Оно досталось нам от классика. А почему советскому человеку доллар? А зачем советскому человеку доллары, пишет? Действительно. Фигня, у меня тогда старую двадцатку не приняли в Нью-Йорке, пишет КТР. Подонки! Негодяи, мерзавцы! Кстати, сегодня в «Умных парнях» Владимир Вольфович Жириновский. И, кстати, я обратил внимание, что вчера там хабаровчане опять бузили, и они теперь наезжают на Жириновского. Они теперь кричат Жириновскому позор. Ничего себе! Ничего себе! Жириновскому позор! Что они себе позволяют? Значит, хабаровчане бузят. Сегодня Владимир Вольфович будет в студии. Я думаю, что у вас будет очень много вопросов, ну, на связи, да, там. Вот. У вас много будет вопросов по Хабаровску, я думаю, да, и по новому исполняющему обязанности губернатора, и по старому губернатору, и вообще в целом. Так что не пропустите сегодня «Умные парни». Я просто вот прям наглую рекламу сейчас делаю. Не пропустите. Слушайте, задавайте свои вопросы, ну и звоните, если, я уж не знаю, там звонки, насколько часто будут приниматься, потому что я чувствую, что вопросов и у ведущих будет очень много, поэтому слушайте, да? Да еще сказали, чтобы по 64 копейки за доллар поменяли, еще сказать, пишет Андрей, да-да-да, именно по этому курсу, да-да-да-да. С тысячи людей вступили в профсоюз Союз СССР. Они считают себя гражданами Советского Союза и отказываются платить за услуги ЖКХ. Григорий мне скидывает ссылку, да, на материал. Да, 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 вот эти вот люди. Союз СССР. Какая-то секта. Ну, это странная вещь. Это что, какой-то шаманизм, я так понимаю, да? Я не против, пожалуйста. Можно и под такими предлогами не платить ЖКХ. В принципе, если можно не платить ЖКХ и не платить налоги, то, может, и мне надо вступать в какие-нибудь такие организации. Или организовать так уж. Наверное, посадят. Организовывать ничего не буду. Чтобы потом, на всякий случай, если что, сказать, меня обманули. Меня обманули. Это самое лучшее, что может быть в этой жизни. Меня обманули. Я был дураком. Простите, пожалуйста. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот я вас что-то слушаю, вот уже не один год, как говорится. Раньше название вашей компании было понятно, название вашей радиостанции было понятно. А вот сегодня, на сегодняшний день, вот радиостанция говорит Москва.
Ну.
И вот о московских новостях я практически ничего не слышу. Все международное, какая-то пародия на что-то. Вот с чем это связано?
Вы прямо точно нас долго слушаете?
Ну, я, наверное, слушаю вас, наверное, лет 5 точно.
Прям меня?
Ну, вас, наверное, года 3.
И я прям говорил про московские новости всегда.
Нет, ну, станция, называется, передача называется, радиостанция
говорит. Ну, да. Но она же не называется «Говорим о Москве», понимаете? Она же говорит, ну, Москва говорит. Конечно, вот, конечно, ну, конечно, не о Москве. Она же не называется «Говорим только о Москве», да? Но если бы она так называлась, то пожалуйста. Ладно, хорошо, но я вам такой пример приведу. В радиостанции «Эхо Москвы». Ну, тут пускай говорят только о Москве тогда, правильно? Не, ну, это название, красивое название, это фраза, которую говорил Левитан. говорит Москва, внимание, внимание, говорит Москва. То есть, когда фраза произносилась, внимание, внимание, говорит Москва, она же не только в Москве произносилась. Вся страна это слышала, вы что? Нет, 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 не надо местечковости. Нет в этом смысла никакого. Хотя городских новостей у нас на самом деле полно. Вот. Другое дело, что меня, может быть, они не сильно волнуют. Ну, а волнующих никаких нет. Вот раньше, когда все бузили по поводу, что парковки не нравятся, да, мы это обсуждали. Сейчас всем парковки, я так понял, уже нравятся. Все уже в восторге от парковок. Все кайфуют. Все, не знаю, о чем еще говорить. Ну что, ну не знаю. Ну что, в Москве ничего не происходит. Митингов нет, ничего нет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм «Говорит МСК». Бот, нефть, бренд 44-41. Доллар 71-02. Евро 82-29. Григорий говорит, а мне вот, честно говоря, плевать, сколько пассажиров перевезли электробусы в прошлом году в Москве. Это вы про московские новости, я правильно понимаю? Ну, вы, во-первых, из СПБ, а во-вторых, каждому, кто... Там очень смешной ответ дал один из наших слушателей. Он позвонит человек и говорит, а вот радио называется «Говорит Москва», а почему же вы говорите не о Москве? Вот. Человек написал, а почему по телеканалу «Дождь» не показывают «Дождь»? Ну, логично. Ну, должны показывать «Дожди» постоянно. Они показывают. Обман? Обман, сплошной обман везде. А по поводу того, как вообще работает радиостанция «Говорит Москва», ну, еще отец-основатель заложил основные правила. Идем по новостям, и все. Сегодня я не скажу, что новостей очень уж как-то много, ну, пока особо нет. В общем-то, да, длится как-то вот эта вся история с Фургалом, но она, я имею в виду это с этими протестными вещами, но я чувствую уже потерю интереса к этой теме, ну, во всяком случае, в московской публике. То есть, да, она была, эта тема, да, было интересно, но уже все сказано, что можно было сказать, и дальше говорить вроде бы нечего. Соответственно, ждем какого-то нового поворота. Какой это может быть новый поворот, мы не знаем. Как только будет, сразу обсудим. Ефремов есть. Ефремов. Там суд состоится 29 числа, если я не ошибаюсь. Соответственно, сегодня 23, а 29 это следующая среда. И мы будем смотреть, что там как по Ефремову. Да, об этом будем, естественно, говорить. Пока, в общем-то, говорить нечего. Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова. Вот это интересно. Вчерашняя новость, но, тем не менее, я думаю, она стоит внимания. И вот говорят, что инстанция отменила постановление о продлении содержания под стражей и направила материалы с ходатайством следователя на новое рассмотрение в суд первой инстанции. И еще одна новость. Экс-полицейский по делу Голунова потребовал заново открыть дело против журналиста. Не знаю, будет ли оно открыто, не будет оно открыто, но он этого требует. То есть тот человек, которого обвинили, он теперь говорит, нет, давайте открывайте дело Голунова, я буду доказывать, что он, значит, в чем-то там виновен. То есть вот за этим можно следить. Но опять же, вот есть эти две новости, и все. Какое здесь может быть развитие? Отпустили этих преступников, да? Мы предполагаем, что они преступники. Мы предполагаем. Суда, как говорится, не было. Вот это вот обычно говорят. Или решения суда нет. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что они что-то подбросили, пока суд не сказал. Ну, с Фургалом же так говорят. Значит, суда не было, мы не знаем. Также с полицейскими. Вот не знаем, не знаем. И полицейский такой говорит, а я буду вот ходатайствовать, я буду требовать, чтобы открыли новое дело против Голунова. Опять, суда не было, мы не знаем. А вдруг действительно, там, да, Голунов в чем-то все-таки замешан. Ну, то есть, это опять разглагольствование, демагогия, разговор ни о чем. Ну, как-то так получается. Как думаете, Хабаровск — это подтверждение тезиса о том, что потрясение революции власть создает сама? Дело в том, что Хабаровск — это не потрясение и не революция. Вот если коротко отвечать на ваш вопрос. Поэтому Хабаровск не может быть подтверждением тезиса о том, что революция и потрясение власть создает сама. Потому что это не потрясение и не революция. Не революция — это по многим
причинам, потому что ничего революционного не предлагается. Предлагается вернуть Фургала назад. Назвать это революцией, ну, никак язык не поворачивается. Потрясение, ну, не знаю. Я смотрю за тем, как все происходит достаточно мирно. Ну, выходят люди, да, у них есть транспаранты какие-то, они что-то требуют. Кто себя ведет плохо, того задерживают, кто себя ведет хорошо, того не трогают. Ну, и какая-то вот такая примерно схема. Это потрясение? Нет. Это народный гнев? Ну, отчасти, наверное, если говорить о той части народа, которая выходит. Как вы понимаете, подавляющее большинство, как всегда, никуда не ходит. Ну, так всегда было и так всегда будет. Но этой части, да, вот народный гнев, какое-то волнение, что-то им не нравится, говорят они об этом. Ну, такой выброс пара. Хорошо, хорошо, да. Выбрасывайте свой пар, вот. А потом, когда уже этот пар выбросится, наконец-то, можно обратно вернуться к своим делам, к работе вернуться, к семье, к хобби. На рыбалку можно съездить, правильно? На охоту. Охоту. Кто любит охоту? Я охоту не одобряю, но тем не менее. Ну, и мне и рыбалка-то не нравится. Ну, это ладно. Это мое личное. Это я никому ничего не навязываю, но я вот не стал бы убивать животных. И рыбу жалко тоже. У нее вот пасть вся разодранная. Особенно мне всегда казалось странным, когда ловят рыбу, и ее даже не едят, а назад выбрасывают. То есть разорвут ей всю пасть и назад выбрасывают искалеченную. Какой бред. Ну ладно, если ты ловишь поесть. Ну это понятно. Человек должен есть, и ему, в общем-то, разрешено есть рыбу. И, соответственно, он ее ловит и съедает. Такое я понимаю. А когда поймал, покалечил тварь божию, да, и бросил ее назад в воду. И сказал, да там ничего не будет, нормально заживет. Ну, здорово, ну, давайте мы вам щеку разорвем и идите дальше. Ну, щеку, подойти к любому, щеку разорвать, сказать, ну, убивать мы тебя не будем, и есть тоже не станем. Ну, щеку разорвем. Щеку так, пам! Да, все, улыбка от уха до уха, джокеров понадел, и все, иди, мы не нанесли тебе никакого урона, в самом деле, просто разорванные щеки, просто неудобно будет пить воду, будет выливаться сбоку, ну, что поделать, правда, рыба не кричит от боли, пишет Михаил, а у нее нет, потому что кричалки никакой, она, вот у фанатов «Зенита» есть кричалка, а у рыбы нет кричалки, кстати, «Зенит», вы знаете, да, у нас уже есть итоги по РФПЛ, и там, эх, печалька, печалька, вылетел Оренбург. Вот здесь печалька, конечно. А «Зенит» молодцы, конечно. «Локомотив» молодцы. «Краснодар» молодцы. Чё-то «Спартак» не молодцы. Единственное, хотелось бы сказать, отметить. А «Оренбург», ну, так вообще вылетел из РФПЛ. И это, конечно, для меня лично печально. Я 5 лет кайфовал в Оренбурге абсолютно. Это была райская жизнь. Райская жизнь. И это местечко кажется мне родным. И когда оренбургский «Оренбург», смешное название, правда? И краснодарский Краснодар. Ну, когда оренбургский Оренбург, он раньше был «Газовик», вылетает, ну, мне от этого печально. Я хотел, чтобы они стали чемпионами, там, и все такое. Болел за них, но нет, не получилось. Еще цветы жалко, особенно 8 марта, пишет Ти Ал. Оренбург, дочка «Зенита», пишет Владимир. Химки молодцы, вообще красавчики на самом деле, я посмотрел, прямо они сильно старались, действительно молодцы. «Зенит» дутый чемпион, Нилс Майкл говорит, ну да, дутый, не дутый. Как говорил Доминик Торетто, он говорил, неважно, насколько ты впереди, да, главное, что ты впереди. Соответственно, дутый, не дутый, ну, сделайте другого дутого чемпиона, что ж поделать, ничего не получается. «Ростов молоток», пишет Сергей. «У рыб недостаточно развит мозг для ощущения боли», пишет Тони. А у рыбы достаточно развит мозг для того, чтобы быть мертвой или живой? И вообще, для этого нужно какое-то развитие мозга или нет? Ну и в конце концов, есть же люди с не очень развитым мозгом. Правильно? Ну, такое бывает. Вот, а есть люди, которые не чувствуют боль. Значит ли это, ну, болезнь такая, не чувствуют боли люди, значит ли это, что мы должны им причинять какие-то увечья? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Короче, рыбаки, вы несправедливы к рыбе. Очевидно, со всей очевидностью вам заявляю, вот, и своей пролетарской прямотой. Вы недобро относитесь к рыбе. Вы издеваетесь над ней, если не едите ее. Если уж поймали, то ешьте. Ну, я, правда, не знаю, долго ли вы проживете, потому что есть же рыбаки, которые вот здесь, на Москве-реке прямо, ловят и отпускают назад. Вот ешьте, вот поймал, ешь. Это как достал нож, бей, открыл книгу, читай, правильно? Налил суп, ешь. Что там? Отодвинул одеяло, ложись и спи. Вот эти правила. Поймал рыбу, ешь. А иначе зачем ты ее ловил?
Она себе там домой плыла с работы, своей рыбьей работы, к себе, к своим маленьким рыбешкам домой. У них любовь, может быть. У них любовь. А вы эту любовь, как вы оборвали? Ну вот и все. Вы пасть ей разорвали, вернули назад. А ее рыбий муж что говорит? Извини, я не могу жить с тобой. Ты больше некрасивая. И уплывает к другой мелкой рыбешке. Нормально, нет? Это справедливо? Нет, это неправильно. Включил микрофон, говори, пишет Панк 13. Правильно. Как эта рыба не чувствует боли? Она ж трепыхается, даже дождевой червь чувствует, пишет Дмитрий. А, да, кстати, вы же еще и вообще, вы страшные садисты все. Вот, живодеры. Вы же еще и дождевого червя. Вы ему в то самое место крючок засовываете. Вы представьте себе такое в этой жизни. А, подумаешь, это всего лишь червь. Плачут маленькие червячные детки. Плачут. Вспоминает брата, червяк-брат. Вспоминает сына, червячка-мать. А вы? Что вы за люди такие, а? Грета Тунберг на вас нет. Кстати, где она? Почему ее больше нет? 30-й говорит, что он гуманный рыбак, потому что у него не получается ловить рыбу. Я с вами соглашусь. Я тоже гуманный рыбак. Я ни разу ничего не поймал в этой жизни. Вот. Важная новость. Сейчас для всех водителей. Серьезно. Давайте подумаем. В правительстве анонсировали возможное увеличение скоростного режима на трассах М-11 Нева, то есть в Санкт-Петербург, и М-4 Дон. Ну, то есть в Ростов-на-Дону, в общем, и в Новороссийск. Лимит на этих дорогах хотят повысить до 150 км в час, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. А это значит что? Учитывая нашу вилку, плюс 20. Это значит, что люди начнут ездить там 170. Это быстро. Это очень быстро. Это даже слишком быстро. Я, в общем, ездил по М4, и я ездил по М11. Хочу сказать, что главная проблема всех платных трасс – это, соответственно, те места, где платят. Вот. И если на М11, в общем, это достаточно удобно, ты уезжаешь как-то в карман и все, то на М4 Дон, если меня не подводит память, а, по-моему, это была М4 Дон, ты встаешь в огромную очередь перед каждой вот такой, назовем это кассой, пунктом оплаты. Вот перед каждым ты встаешь. Соответственно, если будем ехать еще быстрее, значит, будем быстрее доезжать до этой пробки. Либо там на М4 что-то изменилось, и они сделали вот такие карманы, ты уезжаешь в них и там съезжаешь с дороги, а остальное идешь по прямой. Либо это будут проблемы. Ну и вообще такая высокая скорость, слушайте, а вот она нужна или нет? Я вам задаю этот вопрос. Сам себе я отвечаю на этот вопрос очень просто. Мне она не очень нужна. Я считаю, что на автомобиле комфортно. Комфортно передвигаешься где-то на скорости 120-130. По трассе. 120-130, если хорошая трасса, если есть отбойник, все. Все остальное это уже некий экстрим. Нужно оно или не нужно? Говорите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Колесик. Да, я вот поеду сейчас на юг. Угу. На юг поеду на машине, вот, буквально через 2 дня. Я вспоминаю эту трассу, возможно, чиновникам доложили, что она идеальная, соответствует всем параметрам. У меня не Range Rover, ну, предположим, да, на нем можно ехать 160-170 без проблем. Угу. Но вот эти стыки на М4, когда мост какой-то или эстакада, что-то, ну, там просто наших парней, там, которые ездят на «Жигулях», там, 150, ну, там просто переворачивать будет машины. Возможно, правительство не знает о состоянии
трассы. Не в курсе. Она не такая хорошая, вы говорите.
Да.
С другой стороны, может быть, перед эстакадами какими-то еще они будут менять скоростной режим. То есть ты идешь, например, 150, а перед эстакадой тебе пишут 90, и ты, соответственно, сбавляешь скорость. Может быть, такой вариант?
Алексей, ну вы знаете, что у нас и замазывают номера как бы на трассах, там, чтобы ехать. Вот если 150, логически, ты, у тебя в голове есть по этой трассе, ты будешь 150 ехать, прям всю трассу, но это вот так.
Ну вот, спасибо, по своему опыту. Много ездил в Европе, по платным дорогам, по быстрым, по дорогам без ограничения. В общем-то, основная масса людей едет где-то 120. Везде, всегда. Примерно 120. Есть кто пуляет, но в основном вот 120. Мне пишут люди, мне комфортно 100 км в час, мне после 130 некомфортно, пишут. Сейчас, секунду, Сейчас. Типас, нет никаких пробок, все и так ездит 150-180, но дорога, особенно в Туле, правда, плохая, пишет Анна. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Максим, да. Москва, Чертаново.
Пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
По поводу М4 хотел бы сказать. Вот постоянно езжу Михнево у меня. Постоянно езжу по М4, но вот оптимально 150 это слишком много. Сейчас там 110 ограничения, да, то есть все едут 130.
130,
да. Да, камеры стоят на измерение скорости на участках, то есть сейчас подключили, они работают. Но вот в сравнении с Симферополькой даже, вот там точно такое же ограничение скорости, 110. Но вот едешь по М4, там постоянно какой-то нервяк. Вот постоянно нервные, все вот куда-то перестраиваются.
Я вам скажу честно, спасибо большое, что об этом сказали. Я не могу понять вообще, то есть у нас, правда, на платных трассах люди вот как только выезжают на нее, ну, пока не проехал какое-то расстояние, да, начинается вот этот нервяк. Ты все, да. Тебя все время поджимают, тебя куда-то как-то обгоняют какими-то странными методами. Ну, допустим, ты идешь ну, в средней полосе, быстрее, чем правая полоса, но медленнее, чем левая. Почему-то человек стремится тебя обогнать по правой полосе. Почему-то. Хотя уходи влево и, пожалуйста, уезжай. Нет. Вот начинаются шашечки, какие-то догонялки, вот это вот дыхание тьмы все ближе и ближе, когда бампер в бампер. Ну, серьезно, страшно же.
Да. И еще вот, кстати, по поводу полос. Вот тоже в сравнении с Симферополькой. Там все как-то едут равномерно распределены, все спокойно. Здесь почему-то... Ну, я, кстати, некоторых нервных понимаю. Здесь бывает, вот в левый ряд станут и едут в сотку. Вот они станут. В итоге на некоторых участках до смешного доходит, что левый ряд едет медленнее, чем правый.
Да,
правый,
да, 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 да.
Вот. Все вот так, и все начинают вот туда-сюда, вот так тут... Ну, короче, ужас. А по поводу... пунктов оплаты, это, да, это бич просто, я не знаю. Те сотрудники, которые вот Автодора следят за этими пунктами оплаты, абсолютно никак не разруливают ситуации, когда люди заезжают там, без этих транспондеров на полосу только для транспондеров.
Ох, это беда. Потом задним ходом сдавать он начинает, и вот это все.
А если сзади там куча народу уже подъехала, то это вообще проблема. Просто.
Вообще я обратил внимание, что, ну, по своему опыту, хотя я никогда не подъезжал туда, где транспондер, потому что я езжу обычно просто за деньги, да, не так-то и просто, если ты едешь первый или второй или третий раз, определиться, к какой кассе тебе надо подъехать. Почему? Потому что значок, ну, он не явный. То есть он какой-то один зеленый, другой желтый. Чего там на нем нарисовано, пока близко не подъедешь, не узнаешь. Может быть, какие-то должны быть указатели прямо конкретно. Здесь за деньги.
Алексей, там, а там? Да. Я вам ну, вот на этот вопрос отвечу. Вообще, да. В принципе, на многих пунктах оплаты есть перед пунктом оплаты информационное табло. Полосы, там номер такие-то, 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 проезд по транспондерам.
Ну да.
Остальные за деньги. Но зелененький значок, в принципе, я очень давно езжу с транспондером, ну, наверное, практически с самого начала, как их и вели. И, ну, в целом это, конечно, удобно. Вот по пути, я сам с Ростова, да, по пути в Ростов я, наверное, экономлю, ну, вот так, я сравнивал без транспондера и с транспондером, я экономлю часа 2,5 времени, наверное, на пунктах оплаты.
Ничего себе.
Вот чтобы не стоять, а проезжать. Ну, опять же, это если на каждом пункте оплаты нет вот этих тупиков.
Ну да, ну да. Слушайте, ну если экономится 2,5 часа, то тогда, если даже вы едете первый раз, надо прямо на первом пункте, где эти транспондеры оформляются, зайти его оформить и погнать. Все равно быстрее получится. Я оформлял как-то ради эксперимента, но у меня это заняло, может, минут 15.
Так еще и дешевле получается, Алексей, ну, потому что транспондер 20% скидка, плюс при постоянных поездках вы еще можете подключить дополнительно. Я не рекламирую отнюдь, но это просто экономия денег реальная, правда. Особенно на длинное расстояние это точно, либо если ездишь постоянно.
Ну да, ну да.
Вот. А я так вообще, если резюмировать, я против повышения скорости. У меня был антирадар, я его снял, я теперь езжу только по правилам, как пенсионер.
Ну да. А заметили, что от этого только одно удовольствие, когда ездишь по правилам?
Абсолютно с вами согласен, я не нервничаю. Вот был антирадар, вот он пищит, я нервничаю, каждый раз нервничаю. Вот камера, где эта камера, работает она или
я
нет?
Я тоже, знаете, я устанавливал себе все эти вот камеры, где там, ну, такие приложения в телефон, определяют они камеры, их местоположение. У меня в самих там, в Яндекс.Картах, вот этом в навигаторе тоже пищали все камеры, я все вообще отключил. Я вообще звук даже на навигаторе отключил, просто я иногда посматриваю, в ту ли я сторону еду, и все.
Да, и так спокойнее едешь, абсолютно, не нервничаешь. И
кайфуешь. Не устаешь. Конечно, кайфуешь. От самой дороги, от автомобиля. Спасибо большое. Просто получаешь удовольствие. Да, то есть от размеренной, я не имею в виду медленной езды, я не имею в виду это, а размеренной, четкой абсолютно, по правилам едешь, все, только удовольствие. А по времени всегда примерно то же самое. Да, будешь вытаптывать изо всех сил, но потратишь просто больше топлива, раньше остановишься на заправку, а в итоге, вот я говорю, сколько раз на трассе я видел, еду по трассе, особенно вот на Питерской это заметно, там же могут быстро ехать автомобили. Едешь себе, но я еду, говорю, стандартно где-то по трассе по этой 120. Я ставлю себе, если особенно у меня круиз-контроль какой-нибудь там, особенно если адаптивный, о, вообще сказка. Ну, я ставлю себе 120, и все, и машина, там, и 120 еду. Мимо меня, BMW X6 пролетает, белая. Думаю, ну, ладно. Ну, пролетело и пролетело, человек торопится куда-нибудь, наверное, ладно. А еду, 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 мама, еду я домой, еду, еду. Вот, и раз опять... BMW белая, X6. Не понял. Так похоже машина, что ли? Еду дальше. Третий раз. И я вдруг понимаю, что это та же самая машина. То есть его все время... Он то ли дозаправляется, то ли ему в туалет хочется все время, то ли еще чего-нибудь. То есть да, он совершает эти рывки постоянные, но в итоге он едет примерно с той же самой средней скоростью, что и я. Просто он чаще останавливается. Может быть, устает. Потому что на высокой скорости ехать, это все-таки большая концентрация, ты сильнее устаешь, и тебе нужно чаще отдыхать. Вот. И получается, что это бесполезное занятие какое-то. Ну, это какое-то непонятное, бесполезное тырканье на трассе. Зачем? Встал и пошел. Все. Четко себе время даешь, какое тебе нужно, из точки А в точку Б доехать. Понимаешь, сколько примерно тебе надо ехать километров в час, и едешь эти километры в час. Может спешить до следующего туалета, живот болит, пишет Владислав. А может в момент водитель белого X6 получает удовольствие от автомобиля, пишет Александр. Не исключено. Хотите придурковатую историю обо мне? Без проблем. Еду я на Audi S5... S5, которая пятидверка. Не трехдверка, а пятидверка. Как это она у них там называется, я не помню. Купе или что-то такое, вояж какой-то. Ну, что-то такое. S5. Красивая такая, цвет еще шикарный. Вот мне очень нравится цвет. Я знаю, что не всем нравится, мне очень нравится. Он у Porsche такой есть, у BMW есть. Просто серый, светло-серый цвет, глянцевый. Без металлика. На мой взгляд, для автомобиля... особенно агрессивного, наилучший цвет. Мне очень нравится такой цвет. Еду себе, еду. Значит, обгоняю какую-то машину в момент обгона, ну и выхожу на левую полосу, так я влево не езжу. Выхожу на полосу, и сзади просто метеор. Тоже опять BMW X6. Не знаю, может быть, та же самая. Я все время встречаю. Метеор несется просто. Комета. Ну, я так раз, газку. Назад встал за эту машину. Вот. Который обгонял, ну, просто в ряд встроился, чтобы, ну, не снес меня. Он мимо, думаю, ладно, посмотрим. Посмотрим, что могёт. Что могёт? Сейчас, как бы, буду рассказывать о нарушениях, которые были в моей жизни. Но за все нарушения я плачу. Никому не советую так делать. Я раз ему на хвост. Думаю, ну, давай посмотрим. Значит, 130, 140. Смотрю, нажимает на педаль, у него аж дым, гарь из труб, вот, ну, выхлопных, вух, в меня. Думаю, ничего себе, интересно, прям с кольцами бы еще вылетало все это горящее масло в мою машину. Значит, ну, она не моя. Но когда я за рулем, да, когда Тайрон за рулем, это его машина. Вот. 150, 160, 180, 190, 200, 220, 230, он включает аварийку, типа, прости, брат, прости, брат. Я спокойно сбавляю, ухожу вправо, и он дальше несется, значит, на своей X6. Ну, просто было интересно проверить, уедет он или не уедет. Не уехал. Не уехал. S5. Очень приятная машина. Роскошная. Веселая история на дорогах. Да, Алекс, видите, какой дурак был в свое время? Видите, сумасшедший дурак был. Сейчас никогда так не сделаю. А был дурак. А вот и говорю это вам откровенно, без всяких вот придумок. Ну, дурак. Ну, правда. А вдруг колесо у тебя лопнет на такой скорости? А вдруг у него что-нибудь отвалится, он сейчас его разметает по всей полосе, он там доказывает, что он крутой джигит, да? Зачем это нам надо? Нам это все не надо. А сколько раз шашников вижу, мотаются как дураки по рядам, обгоняют, а потом на светофоре стоим вместе. Ну и зачем эти лишние телодвижения, пишет Борисовна. Борисовна, вы знаете, тут новый закон, хотят этих мотоциклистов карать за то, что они едут параллельно с автомобилем в одной полосе и за то, что они едут в междурядье. Вот прям новость свежая абсолютно. Слышали или нет? Мне интересно. А, и за вот это вот постоянные перестроения мотоциклистов хотят наказывать. А автомобилистов-то когда за постоянные перестроения будут наказывать? Я вчера одного такого видел на BMW на трешке. Боже мой, что он творил на Ленинградке? Боже мой, он реально чуть не разбился об газель. Еле оттормозился, дорога была мокроватая чуть-чуть. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Экономист Александр Аузан. Почему в России чаще запрещают, чем разрешают? Аргументы и факты, материал. Также материалы о ковид у них. И рассказывают они о контактной группе, которая согласовала меры по прекращению огня в Донбассе. И, соответственно, в силу все это вступит 27 июля. Но будем надеяться, что на этот раз действительно вступит в силу и действительно все это будет работать. Пока, сколько лет уже, каждый раз сбои. Мы идем дальше. Катя, Катя говорит, вы, наверное, ехали на отцовской машине, видела такую Audi серую на фото вашего отца, моего отца, мой отец выкладывал фотографию. Боже мой, вы, Катя, мне страшно, вы следите за моим отцом. Хотя, может быть, ошиблась. Может быть, вы ошиблись. Это не моя машина и не машина моего отца. Мой отец ездит на самой народной машине, которая только может быть, мне кажется, в России. Ну, кроме, как это называется, Приоры. Вот, Ford Focus. Ford Focus. Все нормально, там без роскошеств и излишеств. Не, это мне просто Audi давал, я катался тогда. Вы, если кто давно слушает, знаете, у меня раньше была такая небольшая автомобильная рубрика по пятницам, и, соответственно, я вам рассказывал про какие-то машины, там катался на них. Сейчас не катаюсь. Мне пишут причем, Алексей, мол, а не хотите ли покататься на наших машинах? А я человек честный, я мог же покататься, а потом ничего не говорить в эфире, правильно? И все, и фигушку всем показать. Я говорю, нет, дорогие друзья, нет. Как-то утро не располагает к автомобильной рубрике, тем более, что там целая автомобильная программа у Ромы. Ну, как бы, извиняйте, как-нибудь, может быть, в другой раз. Они очень печально. А то мы не знаем, кому бы дать на машине покататься. Я говорю, ну вот, можете мне просто подарить машину. Они говорят, ну нет, это слишком. А как вам новости о проводителе, отсудившего 12 миллионов за новый BMW? Слышали? Да, слышал. Ну, потому что она развалилась тут же, Бэха. Да, вот он отсудил. Молодец, правильно сделал. А, нет информации о велотрассе в Крылатском. Вообще тишина, Андрей. Вообще тишина. Вот одна новость прошла, и все, и тишина. Не трогайте мотоциклистов, пишет Ваня Фарточкин. Короче, есть предложение. Там опять от каких-то то ли депутатов, то ли кого, то ли общественных деятелей. Предложение следующего рода. Автомобилистов, мотоциклистов штрафовать за то, что они петляют по дороге, да, тут перестраиваются постоянно, гоняют и едут в междурядье, так называемом. Вот некоторые сразу говорят, что это за междурядье, нет такого понятия. Ну, на самом деле, вы понимаете, по разметке, короче, едут примерно. Или в параллели вот с автомобилем с каким-то они едут в полосе в одной. Вот их штрафовать. Штрафовать, причем, предлагается прям-таки сильно. И там я слышал, там что-то 15 тысяч рублей и даже там в каких-то случаях до 30 тысяч рублей. Ну, то есть, приструнить такие этих двухколесных всех, наконец-то, а то ведут себя нехорошо. Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, что я от мотоциклистов, от многих слышал. Может быть, это, конечно, чушь собачья, потому что от мотоциклистов много я какой чуши слышал. Но вот они говорят, некоторые, что ехать со скоростью потока подобно смерти. Вот. И поэтому они едут чуть быстрее потока. Вот и все. Чтобы просто не умереть. Вот я от них такое слышал. Но, правда, я от мотоциклистов еще слышал, что им очень помогает прямоточный выхлоп в городе, что я считаю откровенной чушью, но, тем не менее, я тоже такое слышал от мотоциклистов. Мол, меня сразу все слышат за несколько километров и ждут угрозы. Ну, а то, что ты ездишь по городу 300, да, это, наверное, не угроза тебе и всем остальным. Да, может быть, просто помедленнее ездить чуть-чуть, поспокойнее немножко быть. У пешеходов то же самое. Бежит, всех обгоняет, на эскалаторе вверх скачет. В итоге вижу его же
похоже на целевой станции. Наверное, это в природе человека, пишет Игорис. С точки зрения законодательства депутаты несут бред. Впрочем, ничего удивительного, пишет Владислав. Надо мотоциклистов заставить прицепить коляску, пишет Григорий. Да, надо ехать плюс 20 км в час, пишет Ваня. То есть только так можно выжить. Давайте, мотоциклисты, набирайте. Я когда-то был, делал, чуть не отважился вступить в ваши ряды, потом понял, что нет, это слишком. Это слишком. Говорят, что мотоциклисты в авариях с автомобилями погибают в 30 раз чаще, чем автомобилисты. Вот такие дела. В 30 раз чаще. Представляете, какое дело? Печально, печально. Но не хочется торопиться-то в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да.
Тот редкий случай, когда полностью согласен с депутатами Госдумы...
Это не может быть не Госдумы. Я так вот вам, знаете, на память. Я могу сейчас найти эту новость.
Это Госдума.
Госдума, да?
Эту новость, да.
Угу.
Вот у меня лично трое мотоциклистов, так сказать, нам на живых, слава богу, но на мне в ДТП.
Угу.
Потому что когда они выныривают вот из ряда в ряд, а потом, ну поскольку живые объясняют, ну а как я могу стоять в пробке, все... Люди, которые там стремятся в европейские ценности. Вот посмотрите, в Европе все мотоциклисты едут в ряду. И все живые, кстати.
Ну, есть такой факт. Да, действительно, вы правы, кстати, это Госдума. Да, это Госдума.
Стоит там пробка где-нибудь в Германии, в Италии, в Черногории. Он так же самое стоит за тобой. Едем в потоке, он едет за тобой, и ничего, все выживают. Только у нас почему-то они считают, что это необходимо вот шашечки устраивать в потоке. А выглядывать вот...
Ну, давайте по-честному, давайте по-честному. Вот мы, и вы, и я, мы были в Европе. И мы видели мотоциклистов, которые едут в ряду, и, значит, со скоростью потока. И все у них в порядке. Это правда. Но при этом мы же в Европе видели, как люди ездят на автомобилях. Они тоже едут нормально, они тоже едут, в шашечки не играют. Хочется погонять, вон у тебя автодром, иди гоняй. У нас и автомобилисты себя ведут плохо.
Согласен с вами. Я не делю людей на автомобилистов, там, и, я не знаю, велосипедистов.
Ну да.
Или мотоциклистов. Но правила, они существуют для всех. Нет отдельного ПДД для мотоциклистов.
Вот. А здесь как бы предложение в чем заключается? Это депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она говорит, законопроект ее, в чем смысл? По документу за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3000 рублей. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тысяч рублей. То есть если мотоциклист резко перестраивается, вот это все, 15 тысяч рублей. Так а почему для автомобилистов нет такого штрафа? Мне кажется, было бы закономерно и автомобилистов так наказывать.
Для автомобилистов уже несколько лет назад ввели штраф за опасное вождение.
Ни разу вот его не видел, чтобы кто-то получил. Кто-то хоть раз получал его?
Не знаю, как его взимают, но он существует. Поэтому, опять-таки, это их жизнь, да, но потом оформление ДТП, там, покойники на тебе или инвалиды, ну, кому это нужно? Еще раз говорю, правила существуют для всех, и для автомобилистов, и для мотоциклистов, для пешеходов, и вот велосипедистов, и т.д. Но почему эти люди вдруг возвели себя над ПДД, непонятно.
Непонятно. Ну, понятно. Но с другой стороны, вот люди пишут, враки, враки, враки. По Риму ездили, господа? Вот я не ездил по Риму, поэтому не знаю. Я имею в виду, когда говорю о Европе, я имею в виду Германию. Вот, например, там очень аккуратно все ездят. Мне так показалось. Я имею в виду Австрию. Мне показалось, что там аккуратно ездят. Я имею в виду Нидерланды. Мне кажется, что там все тоже аккуратненько и по правилам. И в первую очередь это касается автомобилистов. То есть как-то с уважением, нормально. И в этом смысле, если двигаться с востока на запад строго, да, не южнее брать, то, в общем-то и целом, получается ситуация следующая. Чем западнее, тем спокойнее, чем восточнее, тем безобразнее. То есть в Польше ты уже начинаешь ощущать, а когда въезжаешь к нам, сюда вот по Смоленке едешь, например, мама родная, ну, Минка, не Смоленка, Минка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уже начинается движуха. Выехал на МКАД, вспомнил все сразу. Сразу все вспомнил, как оно на самом деле. Вот. А я так понимаю, что если взять еще восточнее, то там какой-то мрак будет сплошной. Да? Там прям совсем пип-пип-пип-пип-пип все время. Про Италию могу сказать. Я ездил ночью по Италии. Ехал я со стороны Франции. Я заезжал в Италию. Впечатления самые угнетающие, значит, страшные, Я просто помню, как там фуры шарашут по дороге, которая, в общем-то, извилистая. Да, это трасса, но она извилистая. И я помню, как мне пришлось для того, чтобы не создавать помех всем остальным, а я был на Volkswagen Multivan, мне пришлось ехать где-то 160 ночью по трассе. Ну, освещения-то особо там нет никакого. Вот. Потому что меня стали поджимать в определенный момент фуры. Сзади начали меня отмаргивать. То есть итальянцы, конечно, психи. Ну, давайте будем говорить откровенно. Итальянцы психи. Поэтому, когда вы мне говорите про Рим, в Риме я не был, но по Италии ездил. У меня сложилось впечатление, что итальянцы типа нас, а может быть даже в какие-то моменты и хуже нас. Наверное, Италия в этом смысле особенная. Время движения, как в Азербайджане, по понятиям ездят. Правая фабрика Twix говорит, ну южане что, горячий народ. Рим днем это полная Индия, именно по двухколесным, пишет подозрительная сова. Юг Италии, например, и прочее, там еще многие с двумя бокалами в крови слегка пьяненькие ездят, пишет Андрей. Неделю назад на Новой Риге девушка влетела в трактор в лепешку, пишет Ларек-Марек. Итальянцы машины соответствующие делают. Делают, пишет мастер. Да мастер в основном ездят, вот если честно сказать, там, ну, богатых-то людей везде мало, вы же понимаете. Там не на Феррари, не на Ламборгини едут люди. На фиатиках каких-то достаточно скромных. Я не могу сказать, что там сплошь у всех очень хорошие автомобили. В Германии то же самое, простенькие автомобили у людей в основном. Ну, у кого-то есть роскошные, много универсалов. Вот. Но сказать, что прям там такой спорт везде, такие прям автомобили какие-то особенные, ну, нет, язык не поворачивается. Категорию А перевести в категорию F, пишет Агафон. Кавказ, они же в корнях итальянцы, пишет Евгений. Итальянцы даже за рулем жестикулируют, пишет Смит. В Индии день-два привыкал к движению, потом нормально, главное сигналить, пишет Александр. Я не привыкал к движению в Индии, потому что когда-то был в Юго-Восточной Азии и там насладился движением, соответственно, тайским и вьетнамским. Все понял, с тех пор научился. В Индии, вот я был в Гоа, потому что это штат, кто говорит на Гоа, неправильно говорит. Значит, в Гоа был, абсолютно себя комфортно уже чувствовал на дороге, хотя там полный хаос творится, но привыкать не пришлось, и, в общем-то, не испытывал никаких там боязненных ощущений, но потом решил посмотреть статистику по ДТП в Индии, и оказалось, что у них там ДТП именно с мотоциклистами, ну, всеми этими людьми, кто ездит на мопедах, у них в основном, да, вот эти скутеры, там какой-то страшный, опять же, мрачная ситуация, страшная, мрачная, ужасная. То есть прям совсем плохо, там все умирают все время, убиваются. И я понял, что я там, конечно, сильно рисковал. Хотя вот ездить на скутере я как-то не боялся, а вот на самолете мне было лететь неприятно. Хотя если посмотреть на статистику смертности, соответственно, самолетной, ну вот если человек летит из России туда же, в Гоа, и посмотреть, что на мотоцикле происходит, окажется, что мотоцикл гораздо, сильно опаснее. Вдвоем в ряду ехать невозможно, иначе это два ряда. Вдвоем можно ехать в полосе, что за бред несет эта тетка, у нее хоть есть водительское удостоверение, пишет Владислав. Владислав, ну что вы как этот, как книжник, правда? Ну, хорошо, назовите это не рядом, назовите это полосой, назовите как угодно. Смысл заключается в чем? Вот есть у тебя полоса, она, соответственно, очерчена как-то на дороге, да, есть разметка. И ты должен ехать один. Чтобы справа и слева никого не было в твоей полосе. Ты по этой полосе едешь. В этом смысл. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Григорий, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, я вот еще слышал, что в Америке, если по междурядью будешь кататься, тебя порядочные сограждане сфотографируют обязательно при первой возможности, отправят в полицию, тебя еще вот таким образом оштрафуют. Ну, а вообще предложение печальное. Сейчас в данный момент прохожу обучение в мотошколе, чтобы как раз-таки время до работы сократить за счет езды между машиной. И, в общем, честно говоря, расстроен этой инициативой.
Не, ну, конечно, так себе представить. Вот, спасибо большое. Московские пробки и мотоциклистов, которые в этих московских пробках стоят и не выезжают в междуряде, когда пробка стоит просто вообще, не двигается с места, мне сложно. Мне кажется, это фантастика и невыполнимой задачей. Но они просто там задохнутся и умрут от жары, потому что, в общем-то, мотоцикл, ну и даже не мотоцикл, а ладно, мотоцикл сейчас на водяном охлаждении, да, вот, ну не все, но добрая часть,
Сам мотоциклист, он просто умрет от жары. Потому что если ты в экипе, то ничего хорошего не будет. Ну, ты в коже, например, да, а жара на улице, да, пускай даже там 20 градусов, пускай, а не дай бог 30 градусов, ну, будет там у тебя тепловой удар, просто умрешь на этом мотоцикле, там, запаришься, и все. Как охлаждать-то организм? Никак. Он только в движении и охлаждается воздухом, набегающим потоком. Парковку в 3D Тверской уж брали, и в это не верилось, пишет Витя Цой. Мотоцикл можно время жизни сократить, а не до работы, пишет Владимир. Ну да, в общем-то, те, кто хочет сократить время до работы, пользуются метро обычно. С другой стороны, в ситуации коронавирусной это тоже может сократить вам жизнь, а не время до работы. В Европе сама полоса везде сильно уже, чем у нас, и просто физически мотоциклу сложно там поместиться, а где могут, там же едут, там едут, как у нас, пишет Иван. Кстати, вот вариант, да, просто нужно сами полосы делать уже, и все. То есть вот у нас на Тверской, например, узкие полосы, вы обращали внимание, наверное? Там прям плотненько, и я там не видел мотоциклистов, которые в междуряде что-то вытворяют, как-то там проезжают сквозь автомобили. У меня есть даже ощущение, что мотоциклисты просто сторонятся этой улицы и объезжают ее какими-то другими путями. А что делать на дорогах, где только центральная разметка или одна широкая полоса, где две машины спокойно едут, пишет Владислав. Владислав, понятно-понятно. Я считаю, что это глупая разметка. То есть это недоработки, на мой взгляд, когда одна полоса, а два автомобиля рядом едут. Это значит, что нужно расчертить заново. Может быть, нужно расширить тротуар, может быть, еще какие-то меры принять. Может быть, тогда, если уж два автомобиля помещаются, все-таки прочертить эту полосу. Видел на МКАДе мотоциклиста, который ехал по правилам в ряду и стоял вместе с нами в пробке. Когда подъехал поближе, увидел, что номера Нидерланды. Пожалуйста, представьте себе, пробка, друг за другом стоят пять мотоциклистов, хотя могли бы аккуратненько между машин проехать. Водители первые заорут, что оба мотики уехали, пишет Игорь Игоревич. Не знаю, заорут или не заорут. 7373948. Если выбирать между двумя вариантами, вариант номер один. Мотоциклист со мной стоит в полосе, или мотоциклист разбивается, а мой автомобиль, я выберу первый вариант. Пусть лучше стоит в полосе. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Олег.
Да, пожалуйста,
Олег. Еду в пробке по МКАДу, мимо проезжают мотоциклисты между рядами.
Да.
Вот, едем, слава богу, не быстро. Вот. Но я, конечно, понимаю, что очень сложно смысл вообще мотоцикла, если ты не можешь вот мимо всех чудесно прокатиться, как вот сейчас мимо меня, раз.
Ну да, ну в чем смысл? Ведь да. Мотоцикл берут, чтобы быстрее доехать из точки А в точку Б, как раз прошить эти пробки, да.
Да, с другой стороны, Алексей, вот ну, он впиливается в меня. Ну, дай бог ему здоровья, чтобы он жив вообще остался. Но вот в любом случае это колоссальная для меня проблема по нашим нынешним. Вот неважно, что он сам полностью виноват, для меня это в любом случае огромная проблема.
Конечно, ну...
Вот. И вот как-то вот, наверное, все-таки это должно быть, вот это должна быть их ответственность. Вот если ты едешь между рядами, в одной полосе могут ехать два мотоциклиста, но не машина и мотоцикл, или не две машины. Там, где полоса очень широкая, действительно, с вами полностью согласен, сейчас, кстати, в Москве стали сужать специально
полосы, да,
чтобы,
делают,
например, двух рядов.
Конечно.
Чтобы, например, да, вот в частности, на третьем кольце сейчас, чтобы с двух рядов действительно делать съезды, чтобы быстрее все это рассасывалось.
Да,
Вот. И там уже точно совершенно никак не помещается мотоциклист. Причем они сужаются достаточно резко. И вот он летит такой между рядами, полосы эти сужаются, и все. И вот он между двумя машинами
филивается.
И слава богу, если не. Но если между двумя машинами, то он просто летит далеко вперед, дай бог, чтобы жив остался. У меня, к сожалению, есть печальные случаи, знакомые, которые разбивались насмерть.
У меня вопрос такой. Вот если бы, вот очень простой как бы вариант, если бы мотоциклисты просто ездили и соблюдали элементарно скоростной режим, без вот каких-то дополнительных всех этих вещей, просто скоростной режим, как вы думаете, этого было достаточно или нет? Просто, на мой взгляд, этого было достаточно, если бы хотя бы скоростной режим.
Ну, да, это было бы в любом случае гораздо лучше, но просто потому, что действительно, когда там вот ты едешь со скоростью там 25-30 километров, как вот я сейчас начал двигаться, и мимо пролетает мотоцикл там на скорости в районе 100,
Ну да.
Вот рядом с этим, с бортиком на МКАДе, да, вот в левом ряду я еду. Ну, мало ли, вот там, я не знаю, может, у меня рука дернулась, там еще что-то случилось, там вот чуть-чуть я там вот даже не выехал.
До сердца прихватило чего-то.
Да, вот зеркалом его, зеркалом его задел случайно, все, он улетел.
Конечно, конечно. Ну, да, ну, хотя
я
бы...
Я должен все время за этим следить, вот что у меня там слева за полосой.
Или вот вариант, вот вариант, да, спасибо большое. Говорят, мотоциклисты говорят, нам нужно двигаться со скоростью примерно плюс 10, плюс 20 км в час, чтобы чувствовать себя комфортно в потоке. Хорошо, двигайтесь со скоростью плюс 10, плюс 20, хотя это, конечно, уже нарушение, но тем не менее. Но двигайтесь с ней, но не плюс 50, не плюс 100, правильно? Тогда да, вопросов нет, но, по крайней мере, вас можно отконтролировать. Если пробка стоит со, ну, ноль, вот пробка стоит, просто пробка, и вы будете проезжать мимо автомобилей со скоростью 10 км в час, да я думаю, проблем-то не будет ни у кого. Ни у вас, ни у автомобилистов, потому что ваше время реакции позволит вам, если вдруг что-то впереди будет происходить не так, притормозить. Ну, просто вы отреагируете легко. Но когда в междурядье лупят... непонятно с какой скоростью, ну, действительно непонятно, потому что мимо просто пронеслась комета какая-то, и все. Ну, а чего ждать? На что можно рассчитывать, да? Ну, я просто не понимаю, какая логика в этом. Но если вы хотите побыстрее доехать на работу, ну, соответственно, все очень просто. Вам нужно первым оказываться на светофоре всегда, правильно? Все равно вас светофоры так или иначе будут ограничивать в вашем скоростном режиме. Соответственно, вам нужно аккуратно тогда между этих автомобилей протиснуться спокойно, встать первыми и первыми уехать со светофора. Это единственный вариант, как вам быстрее добираться из точки А в точку Б. Вы просто не скапливаетесь, не стоите вот эту пробку перед светофором, которая часто действительно может быть очень даже плотной и долгой. Вы проезжаете медленно, но медленно, не быстро. И все. Вы все равно окажетесь быстрее. Намного быстрее, чем все остальные. Но это ладно, я вот ехал по Ленинградке и вообще, конечно, удивился сильно. Смотрю шлем, просто вижу там за автомобилями шлем. Ну, как-то, думаю, наверное, мотоциклист, но больно высоко как-то вот голова, не знаю почему. Думаю, что такое? Посмотрю, это, значит, ей девочка, ну, она такого спортивного телосложения, высокая достаточно, в шлеме, все, на ней шлем, и на, как это ж называется-то, ну, самокате, да, электросамокат, идет прилично, километров 60, ну, для ленинградки, в общем, это не очень быстро, но тем не менее, вот там вот где-то в районе Белорусской, 60, на самокате, в шлеме. Водители ее объезжают, естественно, со всех сторон, как-то там, чтобы не задеть, все понятно, ее видно хорошо, вопросов нет. Но это вообще самокат. Это вообще самокат. Ты едешь по, уже по факту шоссе. Огромный, там несколько полос уже. Автомобили там, ну, весят, ну, самый элементарный автомобиль, он весит, ну, 1,5 тонны. А ты едешь на самокате, и у тебя на голове шлем. Это, конечно, хорошо, что шлем есть, потому что без него было бы еще хуже. Причем шлем мотоциклетный, я обратил внимание. Но не интеграл, да, а, ну, подбородок свободен. То есть такой, защищает голову, но если вдруг подбородком ударишься, то челюсть у тебя улетит куда-то и не вернется назад уже никогда. Вот. Ну, и лицо, скорее всего, разобьешь, если что-то такое. Ну, хотя бы такой, хотя бы такой. Это хорошо, но, слушайте, ну, вы же понимаете, насколько это опасно. Вы понимаете, насколько это опасно? И это самокат! Самокат! У нас, может быть, кстати, наши законодатели задумаются над тем, что вещь, которая едет 60 км в час, и едет она не при помощи физической силы человека, и не из-за того, что человек отталкивается ногой и ставит ее назад, да, она так разгоняется, а она едет и работает от мотора, что это, в общем-то, и не самокат никакой. Самокат в том смысле, что ты сам себя катишь. То есть ты ногой отталкиваешься и ставишь ногу на площадку, и он катится. Самокат. Какой это к черту самокат, если он едет 60 км в час? Какой это самокат? Это просто видоизмененный скутер. Это мопед электрический, это электроскутер с вертикальным, там, не знаю, хватом, стойкой какой-то. Назовите как угодно, но это же не самокат. Ну, по-честному, это же не самокат, уже это что-то другое. Это какое-то другое. Это как вот эти вот есть люди сейчас там. Это электровелосипед. Он едет 110 км в час. Какой это электровелосипед, если он едет 110 км в час? Это не велосипед, это электромопед в таком случае. А то и электромотоцикл. Потому что мопед со скоростью 110 не ездит. То же самое, электровелосипеды подешевле, 75-80 км в час. Какой это велосипед? Велосипед, это когда ты 30, в поту, задохнувшийся, с пульсом уже 190, вот так вот пытаешься разогнаться. И тебя сдувают все время ветром, и ты все время устаешь, у тебя забиваются ноги, болят руки, болит спина, у тебя ничего не работает, а ты проехал всего 200 метров. Вот это велосипед! А все остальное это уже мотоцикл. Ну или мопед, назовите его, как хотите, так и называйте. Некоторые автомобили 110 км в час не едут. О чем и речь? Представьте себе. То есть в этом смысле, конечно, мотоциклисты ну, должны поберечь себя, и, наверное, нужно что-то придумывать, чтобы они себя вели поаккуратнее на дороге. Но автомобилисты что творят на дороге? Это раз. И два, это вот эти вот, новое поколение вообще на самокатах. Это, я вообще, их не, это сложно все проконтролировать. И сложно их не сбить и не раздавить. Их можно не заметить, на самом деле. Боковым зрением можно не заметить. Когда он впереди нормально, боковым перестроился, и все. И там фарш намотался тебе на задние колеса. Только почувствовал, как вроде ямка какая-то была, что ли. Бум! И все. И в тюрьму. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, четверг, июль, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Дмитрий пишет: на Симферопольке в область серьезное ДТП. Говорят, автобус и джип, куча ДПС машины, вертолет прилетел, пробка дикая. Это нашим новостникам, я думаю, будет интересно. А может быть, они уже разобрались. Что-то произошло на Симферопольке в область. Там серьезное ДТП, говорят, автобус и джип. Знал 4 мотоциклистов. Один погиб, один разбил мотик через 2 месяца и полгода ремонтировал, а двое профессиональные спортсмены, и они здоровы до сих пор. Вывод: обучать всех на треке не меньше полугода, пишет Хабаровск. И гонять только на треке. И гонять только на треке. А так спокойно. Смешная новость у вас в Телеграме про жителя Перми. Да, это правда. Кстати, у меня есть Телеграм, Гудошников называется. Подписывайтесь, если есть желание. Заходите, читайте. Можете не подписываться, просто читайте, если хочется. Прохожие спасли 48-летнего жителя Перми, прыгнувшего в море с набережной Ялты с криком «Я не могу больше так пить!» Сообщают источники крымских новостей. Ну, мне кажется, это забавно, да? Я не могу больше так пить! И все, и человек бросается уже, потому что это невозможно. Но, так не переборщите с отдыхом, пожалуйста, дорогие друзья, это важно. И один из слушателей написал, мы тут рассуждали про мотоциклистов, про тех, кто ездит на самокате, он написал: шлем не поможет, Андрей, да? Положите яйцо в шлем и уроните на пол, яйцо разобьется. Андрей, неправильно рассуждаете. Почему? Потому что у вас же голова не размером с яйцо, даже если это страусиное яйцо. Скорее всего, ваша голова будет больше. А шлем выбирают по голове. Если шлем на голове болтается, то, скорее всего, от него пользы будет мало. Шлем должен щеки ваши, если интеграл, подпирать.
То есть он немножко должен еще и сковывать вот ваше лицо.
Тогда, в общем-то, скорее всего, это ваш размер. Если шлем на голове вертится, болтается, то он, ну, наверное, бесполезен. Скорее всего. То есть от него пользы будет мало. Так же и с яйцом. Если вы хотите проверить, насколько шлем поможет или не поможет, нужно создать шлем размером с яйцо куриное. Поместить туда плотно это куриное яйцо и после этого уронить. Ну и посмотреть, то есть провести тесты. У меня есть ощущение, что никто такие тесты никогда в жизни не проводил. А если вы просто положите яйцо в шлем, ну, конечно, оно разобьется. Ну, естественно. Ну, это очевидно. Пусть свое... Тихо, тихо! Подозрительная сова, что же свое? Можно полгода учиться на треке, а потом девушка с купленными правами перестраивается без зеркал, и ты в муку, пишет Владимир Бонд. Про мотоциклистов я вам в директ скину ссылку на интервью. Сергеем Доренко, пишет Шнайдер. Да я его видел, это интервью, что вы говорите. Это, по-моему, для как же это называется? О мой мод был портал. Они брали интервью у Сергея Доренко. Я все это видел. Вы думаете, вы меня удивите какой-то информацией, связанной с Сергеем Доренко? Вряд ли. Уже я все смотрел. Я даже старые программы смотрел. То есть у меня. О-хо-хо-хо! Дорогие друзья! Возможно, у меня есть то, чего нет ни у кого. Я тут перебирал диски дома. Сидел, диски перебирал. Кстати, у меня есть диски до сих пор, да. Решил это сделать. Почему? Потому что выкинуть все ненужные, а нужные оставить. Или какую-то информацию с них скопировать. И оказалось, что у меня есть диски с программой Сергея Доренко 99-го, там, конца 99-го, начала 2000-го года. Вот. Ну, вот и все. Вот я вам рассказываю. Там все выпуски полностью. Такого, я думаю, в интернетиках нет. Такое, я думаю, есть только у меня. Вот так. Вот так, да, 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 да. А еще у меня есть наушники, в которых Сергей Доренко вел русские сказки. Помните, такой был проект? Он мне их подарил. Зашел, дал наушники. Держите, держите. Я говорю, зачем? Держите, держите. Все, работайте, работайте. Я говорю, хорошо. Скинь, пишет Тоха, скинь! А нет. Нет, и продам задорого. Ладно, шучу, не продам. Но пусть у меня будет. Вы знаете, что я носитель уникальной информации в этом смысле. Как они ко мне попали, я вообще не в курсе. То есть я вообще не знаю, откуда они у меня. Но они у меня. Такое дело. Выкладывай в телеги, пишет XMR. Боксер тоже ходит по улице, но кулаками машет только в зале. Чем мотоциклисты лучше, что устраивают гонки в городе, пишет Гномб. Ладно, давайте от мотоциклистов уже дальше пойдем, потому что у нас же есть еще новости там, не только автомобильные или мотоциклетные, хотя мы их любим, я знаю, да, мы любим об этом поговорить, но есть еще и другие вещи, которые, наверное, стоит обсудить. Смотрите как. До конца 2020 года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в стране от завода до прилавка, а также упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение. Хорошо. Я давно хочу ружье. Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Какая-то единая пластиковая карта получится отслеживать, и можно будет легче это все получить. Может, у нас есть кто разбирается в этом вопросе по оружию? Как бы, с одной стороны, когда говорят, что будут отслеживать прямо от прилавка до человека, оно, конечно, хорошо. А с другой стороны, возникают некоторые опасения. А вдруг не отследят? И что это за карточки такие? Вот у нас кто-нибудь есть из сообщества рыболовов-охотников и любителей стрелять по баночкам, вот, остальных не держим. Вы как это, что-нибудь в курсе этих дел или нет? Или это какая-то прям новинка для всех? А? Единую пластиковую пулю, пишет Алекс. Серебряные пули, жадины, да. У меня 4 ствола, такой кайф, бери, не пожалеешь, пишет Роман. Роман, понимаете, мне нужна сначала недвижимость, в этом проблема. Потом в эту недвижимость нужно сейф, и потом только в этот сейф можно что-то купить. А поскольку у меня недвижимости нет, соответственно, нет сейфа, соответственно, нет оружия. 7373-948. А так с удовольствием бы купил. Вдруг война, а я без оружия. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Да, пожалуйста, Борис.
Ну, я не знаю, что сейчас там обсуждается именно в рамках изменения документов, но я так понимаю, что речь идет о какой-то единой карте.
Да, пластиковая карта какая-то единая.
Да, однозначно мне было бы удобно, да, значит, потому что сейчас у меня вот там 4 ствола, да, на каждый ствол это отдельная лицензия, вот, значит, то есть это такая карточка размером примерно с свидетельства о регистрации машины. Вот, значит, она там с моей фотографией, соответственно, с данными оружия. Вот сколько стволов, столько таких карточек. Значит, ну, как минимум экономия бумаги.
Она получится одна на все сразу, и все.
Я так подозреваю, что да, потому что там еще в этом плане можно поменять. Вот. Мне кажется, да, это было бы удобно. Вот. А насчет того, что позволит отслеживать там и так далее, вот это как раз звучит странно. Можно подумать, что нынешняя система не позволяет отследить.
Вот, видимо, да, кстати. Видимо, да.
Хотя это странно. То есть вы никогда не сталкивались, да, значит, с получением
оружия? Нет, никогда.
Вот. А это, в общем, достаточно геморройное занятие, да? То есть ты сначала идешь, получаешь лицензию на покупку, так называемую зеленую.
Так.
Вот. С этой зеленкой, значит, она действует там, сейчас, честно говоря, не помню, то ли месяц, то ли три. Вот, значит, ты ходишь по магазинам, значит, вводишь жалом, значит, облизываешься, там, обливаешься слюнями. Вот, понимаешь, что ты не успел выбрать свой любимый ствол. Ты идешь, значит, опять в разрешиловку, значит, заново получаешь эту, значит, зеленку. Вот. В общем, в результате потом, когда ты покупаешь уже, значит, оружие, там корешок зеленки остается в магазине, значит, с остальным, значит, ты идешь обратно в разрешиловку, уже получаешь постоянную лицензию. Вот. И раз там в 5 лет ты эту лицензию обновляешь. То есть ты подтверждаешь, что ты до сих пор не спился, там не скурился, вот, вообще в адеквате, что ствол твой, значит, цел, а не распилен, там не укорочен и тому подобное. Вот. Они тебе продлевают лицензию. Вот. То есть вся эта система, в общем-то, в Москве, по крайней мере, вот, честно говоря, у меня последние годы на эту систему жалоб нет. Она работает, в том числе через госуслуги. То есть я теперь, значит, подаю документы через госуслуги без всяких проблем, вот, и потом уже приезжаю в разрешиловку только вот непосредственно со стволом, значит, чтобы там совершить те или иные действия. То есть эта система и сейчас работает, у меня к ней претензий нет. Если они решат улучшить, ну, слава богу.
Дай бог тогда, да? А вам оружие зачем?
Так, охота.
Охота? Оружие охота или охотиться оружием? Два варианта.
Оружие для охоты.
Для охоты, я понял, спасибо большое. Ну, мне кажется, здесь предельно все понятно. И наш слушатель все разложил по полочкам. А мы идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Так, еще, подождите секундочку. Госдума в третьем окончательном чтении, предложенные президентом Владимиром Путиным изменения закона об образовании, приняла. Они касаются воспитательной работы в школах. Предполагается, что воспитательные программы будут включены в образовательные школьные программы, воспитательные программы в школе. Третье чтение в Госдуме, соответственно, да. Дальше Совет Федерации, подпись президента, да, мы это знаем. Соответственно, скорее всего, так оно и будет. Раз сам президент предложил, значит, подпись от него будет. И, скорее всего, Совет Федерации вряд ли будет выступать против решения Госдумы и предложения президента, да, логика. Значит, это вот скоро уже будет нормой, и будут функции у школы все-таки воспитательные, а не только образовательные. Вот в определенный момент у нас же какой разговор пошел, что школа, она должна дать образование, и воспитательные функции ей не нужны, и, значит, преподаватели, он предоставляет услугу, вот, и не более того, услугу образовательную. Сейчас, я так понял, со временем пришли к выводу самые, что ни на есть, высокие люди в нашей стране, что это неправильно. Я честно вам признаюсь, не согласен. Не согласен. Я ненавижу, когда меня воспитывают, в принципе. И не люблю, когда меня воспитывали в школе. Вот, не любил никогда. Мне всегда казалось, что этим должны заниматься в семье. С другой стороны, мы приходим к какому выводу? Есть же семьи, где не воспитывают, и, соответственно, кто тогда будет заниматься воспитанием? Кто тогда ребенку объяснит, что такое хорошо, что такое плохо? И получается, что на себя эту функцию берет уже школа. С другой стороны, а какие функции тогда выполняют родители? Ну, не знаю. Наверное, финансовое обеспечение. Хотя есть такие родители, которые и воспитанием не занимаются, и образованием не занимаются, и финансовым обеспечением семьи тоже не занимаются, да? 7373948. Тем не менее, школа – это все-таки место, где должны воспитывать, или школа – это место, где должны давать образование? Я по себе говорю, по себе. Мне бы лучше было бы, если бы там не было воспитательной функции. Но это частный сугубо пример, поэтому нельзя считать его объективным. Ваше мнение, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Да, Алексей?
Да.
Ага, да, я могу про оружие. Я так понял, что вы уже про учителей.
Да, про оружие, да? Уже хватит, наверное, уже понятно вроде. Разобрались. Ну,
там, товарищ, просто такими терминами оперировал, очень смешными лицензиями, разрешение там, да, все спуталось. Ну, про учителей. Я имею супругу, она учитель, и хочу сказать, что все очень рады, что там с Калиной у нас в Москве закончили.
Что-что закончили?
С Калиной.
А, да, это департамент образования Москвы, его убрали, он 10 лет работал, и вот принято такое решение. И, соответственно, его зам теперь будет за него работать. Фамилию не помню.
Да. Все очень надеются, что там будут какие-то позитивные изменения, потому что все, что у нас превратилось в услуги, конечно, стало чудовищным. Все вот это вот увеличение школьных вот этих образований из школ, как глобальная агломерация, ну, конечно, все подействовало очень негативно.
Ну, так вот, если говорить сейчас не о Калине, понятно, все, убрали и вы убрали, все-таки школа должна воспитывать или нет?
У нас у родителей, насколько вот я слышу, на самом деле существует такое заблуждение, что как раз родители считают, что школа именно не должна воспитывать, хотя учителя так на самом деле не считают. Угу. Поэтому, чтобы привести какое-то соответствие, мне кажется, что все-таки школа, наверное, должна воспитывать.
Должна. А учителям вот это интересно вообще, заниматься воспитанием чужих детей? Их это не раздражает? Это же ведь много времени отнимает.
В том-то дело, я же так и сказал, что как бы им бы этого не хотелось, но по факту им приходится в любом случае этим заниматься. Хотят они этим.
А, ну то есть, а поскольку это приходится делать, уже просто надо привести документы в соответствие. Все, более ничего. То есть ничего в принципе.
Ну, по-другому просто не получается. Как вы правильно сказали, родители не занимаются в матче своим воспитанием.
Да, то есть получается следующее: ничего вообще в итоге не изменится. Просто теперь это будет закреплено юридически. То есть примерно так вы это воспринимаете.
А, мне кажется, что главное, чтобы нужно трансформировать отношение родителей к школе. Вот это основная проблема, потому что если вы пообщаетесь с папами и с мамами, с адекватными папами и мамами, вы поймете, насколько там все стало очень грустно в последнее время.
Понятно.
С отношением к родителям, к учителям и к процессу обучения.
Вы знаете, это не только к учителям. В целом, есть вот традиционные какие-то институты социальные, да, пускай это будут образовательные какие-то вещи, да, это будет образование, может быть, журналисты, политики, все что угодно. Вот я обратил внимание, что появился некий системный большой кризис, и не только в России, а во всем мире. Появился он благодаря, на мой взгляд, интернету, потому что в определенный момент малообразованные люди, некультурные люди, они получили право ругать образованных и культурных людей. Ну, так получилось. То есть высыпала вот эта вот странная толпа какая-то, а она теперь, эта толпа, устанавливает свои правила. И толпа эта не имеет никаких авторитетов. Вы знаете, что интернет — это такая среда, где авторитетов нет. То есть вот ты что-то сказал, а тебя могут тут же послать на, ну, по тому адресу, по которому захотят, по-любому. Даже если ты был вежлив, даже если ты не нарушил каких-то границ этических, даже если ты нормально абсолютно выражал собственное мнение, тебя могут облить грязью. Интернет — это там, где нет обращения на «вы». Интернет — это место, где стираются границы, да? Абсолютно. Но интернет в какой-то момент стал таким местом, в котором люди воспитываются уже сами этим интернетом. То есть вроде бы люди создавали интернет в том виде, в котором он есть, но потом люди стали из интернета вот это поведение интернетное переносить в реальность. И мы получаем тотальное неуважение ко всему вокруг. То есть ты берешь человека, он говорит, что у него есть мнение, он личность, все замечательно, и при этом, значит, врачи дураки, учителя дураки, значит, депутаты дураки, чиновники дураки, журналисты дураки, полицейские дураки, судьи дураки, все вокруг вообще дураки, кроме меня, потому что у меня есть свое мнение, я имею право на это мнение, и я буду его высказывать. А я вам скажу следующее, нас всех чипируют. Ясно. Понятно, спасибо большое. То есть это вообще-то на самом деле глобальный кризис власти, мировой, на самом деле, если говорить серьезно. Потому что я вижу это поведение не только в России в некоторых людях, но и в других странах. Если отслеживать СМИ зарубежные, мы видим то же самое поведение. Когда люди, например, вдруг начинают сносить статую Колумба, понимаете? Вот давайте мы его снесем, Колумба. Он был плохой, он был угнетатель. Ну, то есть, а с исторической точки зрения, какой-то ретроспективной, они не пытаются даже к этому вопросу подходить. Все, Колумб плохой, мы его сносим. Ну, психи. Ну, то есть, люди малообразованные, плохо образованные, может быть, обиженные каким-то образом, еще что-то. Так же и у нас происходит в некоторых вещах. То есть, я, например, захожу и читаю комментарии некоторых людей. Вот, сидит человек, абсолютно адекватный, нормально все говорит, четко раскладывает, допустим, с точки зрения закона ту или иную ситуацию. Дальше я читаю комментаторов, а там мрак. Там человек, ну, ошибки делает в слове, по три ошибки в слове, где всего две буквы, он три ошибки делает. Он не умеет писать, он плохо образован, он бескультурен, он вообще ужасен во всех своих проявлениях. Просто катастрофа какая-то, да, с гуманистической точки зрения. Ну, ужасно. Но перед ним надо плясать. Более того, я вижу заигрывание властей всех стран вот с этой вот толпой. На мой взгляд, это очень плохо. Но это мой взгляд, субъективный абсолютно, да, власти считают по-другому, вот эти все, мы пойдем в Facebook, мы будем общаться с народом через Facebook, мы будем общаться в Твиттере, мы будем общаться там, мы будем общаться сям. К чему это приводит? Вот, допустим, есть какая-нибудь региональная власть, И ее вообще никто ни во что не ставит. Она никчемна для тех людей, которые пытаются там чего-то там для себя добиться. Даже если они не имеют на это никаких юридических оснований и прав. Почему? Потому что приходит человек, например, к главе района, или к мэру, или кому-то угодно, кому угодно, и если он не получает то, чего он хочет, куда он жалуется? Сразу в администрацию президента. Сразу. Для него местная власть – это не власть. Выборный глава – плевать. Плевать. Мы президенту будем жаловаться. Он приедет с зеленой папкой, сядет напротив вас, и вам будет конец. Ну, к главе района-то он, конечно, не приедет. К вам приедет губернатор. Губернатор – не власть. Губернатор не власть для людей, никак. Потому что, а мы президенту напишем. И все вот так устроено. То есть люди поняли, что местные ну, там, представители власти, это, в общем-то, люди, которые ничего не могут сделать с ними. И они что хотят, то и творят. Вот и все. Поэтому Дегтярев, выходи, Дегтярев, заходи, Дегтярев то, Дегтярев все. То же самое с учителями. Учитель сказал лишнее слово, учитель неправильно себя повел. Он загнан в страшные рамки, его могут обвинить безосновательно в чем угодно. Если мужчина пристает к девочкам, если женщина, что-нибудь другое придумаем. Роликами про ужасных учителей забит весь интернет, весь. Абсолютно низведено до состояния пыли какой-то, да, стерто вот всяческое уважение к учителю. Я сам не люблю школу, я вам объясняю, я сам не люблю школу, я не любил многих своих учителей, мне они не нравились, они действительно были странными людьми, на мой взгляд, я сейчас так считаю, но если не будет никаких авторитетов для человека, то он вырастет каким-то законченным, круглым, страшным, абсолютно эгоистом и подлецом, скорее всего. Потому что он будет знать, что на эту силу есть большая сила, и он сразу будет обращаться к этой большей силе. И он будет давить там на месте этого учителя, он будет давить на месте там этого директора школы и прочее. То есть здесь нет явно баланса, разбалансировка произошла. Скотское поведение со стороны учителей в отношении учеников, абсолютно безобразное скотское поведение учеников по отношению к учителям. Нет взаимоуважения, нет понимания процесса, зачем вообще все там собрались. Какая конечная цель существования школ? Абсолютно очевидно, абсолютно простая, четкая цель. Получить знания или дать знания, чтобы люди были, внимание, образованными. Образованное население по итогу получить. Одни не хотят давать это образование, потому что зарплата маленькая, все надоело, ученикам это не нужно. Другие не хотят получать этого образования, потому что у меня папа меня устроит, у меня мама там меня устроит, а я вообще свободный художник, а я личность, у меня есть права и все. Где найти вот эту середину и где найти этот баланс, чтобы это заработало? Потому что, на мой взгляд, вот сейчас некоторые говорят, ой, образование сейчас не работает. Оно и раньше не работало. Более того, некоторые говорят, советское образование было самым лучшим. Ну, безусловно, авторитет советского учителя был гораздо выше, чем авторитет сейчас учителя. Ну, там были объективные причины. Обычно учителя, они были членами партии. И, соответственно, если ты был много выпендривался, к тебе могли, к твоим родителям обратиться уже по партийной линии и сказать, слушайте, у вас что-то как-то, какая-то неправильная обстановка, видимо, в семье. Может быть, нам разобраться с этим вопросом? И тут родитель включал голову. Включал. Вот, сейчас, ну, а по поводу образования, ну что, ну, я вижу вот советских людей, которые вложились в МММ в свое время, которые верили Горбовому, которые верили колдунам, которые заряжают якобы воду через телевизор, да, я все это вижу, которые рассказывают мне сейчас о чипировании, которые утверждают, что де юра существует Советский Союз, это ведь люди с советским образованием, то есть далеко не все, получая хорошее советское образование, получили хорошее образование. Удивительная вещь, но это так. Почему? Потому что, видимо, не хотели его получить. Потому что, видимо, отбывали там срок, как в тюрьме. И не более того. Так образование это и есть умение себя вести, в том числе, пишет Мария. У женщины-педагогов стараются найти фотографии в купальнике и начинается. Да, 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 да. А вот это в купальнике где-то сфотографировалось. А мы ее сейчас будем гнобить. Ха-ха-ха, да? 7373948. Так скажите мне, как сделать так, чтобы авторитет учителя был высок? И чтобы ученик хотел быть похожим на учителя. Я думаю, что есть один способ, мы живем в капиталистическом обществе, способ примитивный и доступный. Высокая заработная плата. И образование, вот сейчас, может быть, это страшно прозвучит, может, я сейчас буду звучать как Греф, не для всех. Ты должен получить еще тут возможность. Возможно, ты должен доказать, что ты хочешь учиться. С другой стороны, если образование будет не для всех, худо-бедно, вот такое, какое оно есть даже, то будет еще страшнее ситуация. Потому что будут необразованные, страшные абсолютно средневековые люди, которые вообще ничего понимать не будут. Поэтому эта ситуация невозможна. Невозможно. Соответственно, не знаю. Ответа у меня нет. Только, наверное, хорошее финансовое обеспечение учителей. Высокие зарплаты. Я хорошо получаю, я ценю себя, я за копейки там не работаю, соответственно, меня ценят другие. Потому что, видимо, современный человек никакой другой меры для другого человека не знает, кроме того, как зарабатывает он или не зарабатывает. Зарабатывает, значит, устроился в жизни. А если нищий, то значит, ты никто. Соответственно, чего слушать этого учителя, если он нищий? Если ты такой умный, почему ты такой бедный, говорят они. Проблема, проблема. Давайте вернемся к ней после новостей. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Говорим об образовании. Вот сейчас Госдума, уже в третье чтение там прошел законопроект, предложен он президентом. Сейчас, естественно, пойдет софет, и, скорее всего, президент подпишет уже, потому что я думаю, что софет одобрит. В общем-то, в школе законодательно закрепляется воспитательная функция. Школа должна воспитывать. Это, по сути, изменение все-таки подхода к школе в данный момент, потому что в определенный момент все было низведено до услуги, и не более того, услуги именно образовательные. То есть учитель должен давать образование. На мой взгляд, это правильно. Учитель не должен воспитывать. На мой взгляд, для меня, мне не нужно было учительское воспитание. Более того, оно мне всегда мешало. Потому что вместо того, чтобы получать предмет, учитель всегда рассказывал какие-то истории. Это было неправильно, на мой взгляд. Вот, мне всегда нравились конкретные люди, которые приходили и давали предметы, и все, их больше ничего не волновало в этой жизни. Но то моя ситуация, а ситуации бывают разные. Медведев сам учителей отправлял бизнесом заниматься, пишет Загон Новогор. Ну да, если хочешь заработать, мол, иди в бизнес, об этом говорил Медведев. Сейчас не он премьер-министр, да, а Мишустин, может быть, в том числе и поэтому. Поколение учителей и родителей, по сути, сменилось. Молодые преподаватели 90-х с другими установками, родители, относящиеся к учителю как к официанту, ваша обязанность учить, купи-продай, репетиторство, образовательный процесс, это в том числе воспитательный, посредством преподавания разных дисциплин, преподаватель незаметно может осуществлять воспитательный процесс. Качество педагога изменилось, но он лишь щепка в водовороте целевых установок образовательных учреждений, ЕГЭ и так далее, пишет Мира Гоббин. Да, давайте звонки, а потом я вам расскажу о моем коротком опыте и попытке преподавания. У меня такое было, причем в университете, на всякий случай. Просто расскажу, короткий опыт будет. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алексей?
Да, пожалуйста.
Меня зовут Виктор, являюсь учителем, да. Немного младше вас, буквально на год. Угу. Карьеру начинал в 2010 году, потом как раз в системе образования федеральном работал. Что хочу сказать по поводу отношения к услугам. Значит, да, к сожалению, многие дети без родительского воспитания, абсолютно без никакого. Учителей не ставят ни во что абсолютно. Mm-hmm. Вот. Но здесь есть такая проблема еще в отношении школы. Если вы заметили, либо сами в свое детство вспомните образовательное, да, школьное, сколько мужчин было у вас в школе?
Физик, да, физрук, да, и да. Трудовик, да, и оба же.
Да, вот, все. Вот. И еще химик иногда бывает. Вот аналогично на протяжении, наверное, 50-60 лет у нас мужчин мужского воспитания, мужского отношения, мужского разговора к хулиганам, mm-hmm. которые могут... Ну, раньше хулиганы кто были? Это те, кто руками раскидывали. Да?
Ну да.
Дрались и так далее. Сейчас хулиганы – это острословы. Те ребята, те, которые показывают лишь свое...
О, это ровно то, за что меня не любили учителя. Вот ровно за это. Потому что много говорил. То есть я таких хулиганских каких-то вещей не делал, а вот спорил, много говорил, подкалывал, там, шутил над учителем. Вот над физиком не шутил, кстати.
Да, вот, и давайте представим ситуацию. В основном средний возраст где-то педагогу сейчас 50-55 лет. Да, молодежь просто психологически не выдерживает. Угу. Молодой учитель, математик, физик, физкультурник и так далее приходят. Угу. Они работают полгода, три месяца. Благо, в Москве очень высокая зарплата. Очень высокая зарплата.
Высокая?
Высокая.
Высокая. Зарплата – это не панацея, то есть, получается, да?
Да, в Москве. Там пометочка такая. Остальной регион, у меня много товарищей, учителей, от Урала до Владивостока. Средняя зарплата в крайней степени низкая, 25-30 тысяч рублей. В Москве в два-три раза выше. То есть здесь можно жить, но молодежь все равно не держится. Полгода уходит. Директорам невыгодно даже брать молодых педагогов после вуза, потому что они сразу знают, что через 2-3 месяца нужно будет в срочном оперативном порядке искать замену. Потому что дети это очень специфический контингент,
ну,
определенного, да, с которым необходимо работать. Отсюда идет следующий вопрос. Подготовка в высших учебных заведениях должна быть более тщательная, именно педагогического состава. Давайте вспомним, кто идет в педагогические вузы в сегодняшний день. Те, кто не поступил куда?
Ну, никуда.
Вообще, да, никуда.
Вот никуда.
Отсюда и начинаем проблему опять искать. То есть, в основном, крайне лет 20, наверное, 25, высшее учебное заведение на педагогику шли именно те ребята, которые не поступали никуда.
Угу.
И они сейчас как раз-таки работают.
Ну,
отсюда
да,
у нас
да.
и есть провалы в истории, в химике, в химии, в математике. Да. А именно те топовые школы, они как раз укомплектованы исключительно старшим поколением за 50 лет. Давайте подумаем теперь, форсайт-сессию такую сделаем. Пройдет 10-15 лет, этим педагогам уже будет по 70 лет. Какое у нас будет образование в стране сейчас?
Понятно. А потому что сейчас подойди к молодому человеку какого-нибудь или там девушке, скажи, а ты хочешь быть учителем? Он скажет, да зачем? Да нет. Ну, потому что, а какая перспектива быть учителем?
И еще...
Рэпером перспектива, да, блогером, да, перспектива, а вот учителем нет.
Да, и еще по поводу воспитательного процесса. Со мной были как раз две ситуации, которые вы тоже говорили, по поводу того, что нельзя сказать ничего ребенку, и по поводу того, что я мужчина в отношении девушки. И так далее, да. Обе ситуации были в рамках замечаний. Первое, по поводу нацистских высказываний, именно нацистских, в рамках не просто фашизма, а именно нацизма.
Такое бывает?
Да, бывает. То есть замечания делаешь, там паренек был когда-то, его перевели из другой школы в другую, потом в нашу школу, потом делаешь ему замечания. Немножко таким образом, чтобы он сам это осознал. Я человек довольно-таки молодой, позволил себе определенные педагогические рамки перейти, но просто я не терплю то, что в отношении Великой Отечественной войны, в отношении тех страшных событий, которые были, на хайп, чтобы это переводить, это категорически уже изначально надо на корню рубить. Но родители это позволяют. Когда я сказал, что за такие выражения и слова после, наверное, месяца двух борьбы, я ему высказался о том, что за забором можно лицо в грубой форме, употребил с ненормативной лексикой, получить по лицу. Вот. Со мной были проведены очень большие работы, и родители ждали, пока я не извинюсь, потому что они для них родители считали, что это для них нормально, что ребенок так хайпует, ну и что пусть. То есть родители сами, а родители именно сейчас наших детей, школьников, это молодежь 90-х годов, которая выпал в возраст 14, 16, 20 лет на 90-е, когда страна разрушилась, психологические нормы, устои были потеряны абсолютно все. Вот, и, соответственно, сознание немножко ушло в иной вектор, расхлебанное немножко, да, вот им как раз сейчас 40-45, я не беру всех, нет, абсолютно нет, но если вспомнить наши 90-е года, можно понять, почему именно дети сейчас в возрасте, условно, там, от 11 до 18 лет, 17, именно с таким воспитанием сейчас.
Не, ну понятно, потому что заходишь в интернет, там вот, спасибо большое, да, та же самая, вот мне тоже пишет учитель мира, да, я так понимаю, патриотическое воспитание, героев Великой Отечественной войны нивелируют, например, Зою Космодемьянскую, Молодую гвардию и так далее. То есть ради хайпа, по приколу, как в интернете, ну, начинают шутить над героями Отечественной войны. Да, что с этим делать? Да непонятно, что с этим делать. Непонятно. Вот я обещал вам рассказать опыт свой, об опыте преподавания своем. Значит, мой дипломный руководитель, у меня с ней прекрасные отношения. определенный момент, я уже практикующий журналист, работаю, уже, кстати, на «Говорит Москва», по-моему, работал, да, работал уже, и на телевидении тоже работал уже. Она мне говорит: «Алексей, у меня к вам просьба». Я говорю: «Какая?» «Вы знаете, вот у нас есть студенты, и, соответственно, есть такие дисциплины в университете, которые должны преподавать практикующие журналисты». Я говорю: «Так». Она говорит: «А вы бы не хотели бы преподавать?» Я говорю: «Честно, вот прям честно, я говорю, у меня вообще желания нет, то есть я прям не горю». Она говорит: «Ну а как, вот надо?» Я говорю: «А кому надо?» Она говорит: «Ну надо, а как, ну нужны люди, вы человек хороший, я вас знаю, вы нормально справитесь». И я говорю: «Ну ладно, наверное, давайте что-то попробуем». Она говорит: «Там это, зарплата будет». И я говорю: «Ну зарплата у меня и так хорошая, как бы мне вот ну, не очень интересно, вряд ли там какая-то большая зарплата у вас». Ну вот, ну там действительно какие-то копейки прям, ну совсем копейки, даже ну, говорить не о чем. Вот, я говорю: «Ну давайте попробуйте, эксперимент, да, экспириенс, опыт». Почему бы и нет? Я говорю: «Что преподавать?» Она мне называет предмет. Вот. Я говорю: «А как это будет все устроено?» Она говорит: «Три группы студентов. Три сразу». Я так все в голове прикидываю. Ну, три группы. Ну, это человек 70, наверное, да. Ну, так, 50. Я говорю: «А сколько всего?» Ну, где-то, она говорит, там 40-50 человек у вас получится на лекцию. Я говорю: «Ну, на занятие». Я говорю: «Ну, 40-50, это немало, это, ну, хорошо, ну, пообщаюсь, тем более, да, там, у нас разрыв в возрасте небольшой, может, кому что интересно будет, может, кому-нибудь захочется там как-то, не знаю, сказать, что, а вот возьмите нас на работу, да, допустим, а вот мы хотим попробовать, там, ну, не знаю, практику какую-то пройти еще что-нибудь». Ну, думаю, ладно, пообщаюсь с людьми. Прихожу в университет, захожу в аудиторию, сидят человек 12. Девчонки. Девчонки сидят молодые, все с гаджетами, все, значит, у кого там ногти длинные какие-то еще, все нога на ногу, немножко такие томные, значит, все. Я говорю: «Здравствуйте». Ой, «Здравствуйте». Я говорю: «Меня вот зовут Алексей, как бы я вот вам пришел тут рассказать». Говорю: «А где все?» «А это все». Я говорю: «А как? Ну, три же группы». «Ну, да, мы вот из трех разных групп». Я говорю: «И что, столько всего набралось?» Они такие: «Да». Я говорю: «Ну, ладно, давайте что, поговорим, посидим, расскажу вам что-нибудь». Ну, соответственно, говорю, рассказываю, там какие-то вопросы возникают. Кому-то интересно, кто-то просто в телефон ковыряет и так далее. Ну, а я рассказываю примерно так же, как сейчас. То есть там у меня какие-то шутки, прибаутки, все, чтобы интересно было. Вот, кто-то телефоник говорит, кто-то еще что-то. Я думаю, черт побери, 12 человек из 40, еще и некоторые из них там что-то ковыряются в телефоне. И я говорю: «Слушайте, а у меня, говорю, вопрос к вам такой, ну, как бы, ну, простой. Говорю: кто пришел по собственному желанию?» Значит, ну, слава богу, люди честные. Смотрю, не все поднимают руки. Я говорю: «А кто пришел, потому что надо?» Ну, поднимают руки. Я говорю: «А почему надо?» «Ну, мне интересно», говорю, «расскажите, а вот почему вы считаете, что надо?» «Чтобы вы мне зачет потом поставили». Я говорю: «Чтобы я зачет поставил? Реально, вы приходите только ради зачета?» «Ну да, чтобы у нас не было проблем, мне нужен диплом». Как бы, ну, вот благодарю за честность. Вот я люблю честных людей, мне это всегда нравилось. Я говорю: «Слушайте, ну тогда я могу сказать, что, наверное, я тут нафиг не нужен». «Что-то у меня, говорю, такое ощущение». «Нет, ну почему?» Я говорю: «Не, ну по-честному». «Че, вас заставили же? Вас заставили? И меня в каком-то смысле заставили. Ну, то есть меня попросили, я с неохотой пришел, не то чтобы я горящие глаза у меня, я так хотел, мечтал быть преподавателем, мне тоже неохота. Я говорю: «Давайте мы сейчас как бы договорим, я что-нибудь интересное расскажу вам, вы мне спросите, что вам конкретно интересно, может, по профессии или что, вот. И как бы я, наверное, схожу потом, скажу, типа, ну, что-то неудачный эксперимент, ну его нафиг». Я так и сделал потом. Я зашел, говорю: «Не-не-не, не мое», и ушел. Я даже деньги не взял. Говорю, думаю, не-не, говорю, деньги не надо платить, потому что, ну, это прям, ну, не за что прям платить деньги. Я говорю: «А чего это вам неинтересно-то?» Ну, докапываться стал. «А что неинтересно?» «Ну, вы же это, на радио и телевидении работаете». Я говорю: «Да, а у вас какие планы?» «Я хочу работать в журнале». Я говорю: «В каком?» Ну, сразу, у меня мысли, да, какие бывают журналы, качественная какая-то пресса, возможно, что-то такое. «Я хочу работать в журнале глянцевом, там, мода, Космополитен, что-то такое». Я говорю: «А зачем? Слушайте, а зачем вы на журналистику шли? Ну просто, у меня вопрос, без обид, я не нападаю, ничего такого. А зачем? Чтобы работать в этом журнале, вы идете и тратите 4 года, вы бакалавры будете». И учите какие-то непонятные там историю журналистики отечественной, русская литература, вот это все. Зачем? Если вы будете писать в глянцевых журналах. А чем, говорю, конкретно вы интересуетесь? И то есть, какой у вас профиль в этих глянцевых журналах будет? Я интересуюсь косметикой. Реально человек сидит ради диплома 4 года, чтобы потом в глянцевом журнале писать про косметику. Зачем? Иди прямо и сразу пиши про косметику. Ну зачем? Я говорю, боже мой, зачем же вы сюда пришли? Что, зачем вам это нужно? Все, я говорю, я понял. Вас обманули. Я говорю, вас всех обманули. Я говорю, кто на платном? Руки поднимают. Я говорю, то есть вы реально платите деньги за то, чтобы вам давали то, что вам не нужно. 4 года платите деньги, чтобы потом пойти работать туда, что никак не, ну, в такую сферу, которая никак не связана с журналистикой, в принципе. Это не журналистика. Вам вообще кто сказал, что вы хотите быть журналистами? А куда еще надо было идти? Мама родная! Что ж такое? В Эйвен надо было идти. В Эйвен. Понимаете? И все. И я тогда понял одну вещь. Чем отличается эфир, а я, у меня уже тогда достаточно хороший опыт был, да, ведения эфиров. Чем отличается эфир от преподавания? И это самое главное. Эфир от преподавания отличается одним. Сюда вы приходите только по собственному желанию, слушатели. Вам нравится или не нравится, но вы сюда приходите не потому, что вас заставили. А преподавательский вот этот весь процесс, процесс образования, он заключается в том, что человека заставили. Ему не нужен диплом, он не хочет учиться, ему не хочется это знать, он не хочет с тобой разговаривать, ему неинтересно. И ты можешь, конечно, порождать в нем этот интерес бесконечно, но зачем, когда есть люди, которым интересно, и с ними ты будешь на одной волне общаться, им будет интересно тебя слушать, тебе будет интересно им рассказывать, тебе будет интересно их слушать, их опыт какой-то, потому что опыт каждого человека ограничен, да, рамками собственной жизни, а кто-то что-нибудь подскажет, а молодежь может подсказать что-то по интернету интересное, что там, например, мое поколение уже не понимает, а поколение старше вообще не в курсе, что такое интернет. То есть можно питаться этим, этой информацией. И это будет взаимообмен полезный. И это институт, я вам сейчас говорю. Университет. А теперь представьте ситуацию в школе.
Боже мой.
Сидят 30 человек в классе. 30. И скольким из них реально хочется слушать учителя и получить знания по географии, истории, химии, физике, физкультуре, ты не знаешь, какие там знания нужны, да, там, еще что-то. Вот кому из них хочется? Ну, давай, будь 2 человека, 3 человека, может, ну, 4, ну, 5, ладно, возьмем, там, 10, ну, остальные-то 20 просто так сидят, потому что, не ходить в школу, это же, ну, как не ходить, что ж ты? Надо получить образование. Да, я пойду получить образование. У меня есть знакомые, значит, учатся. Я говорю, а как вы учитесь? На заочке. Я говорю, ну и что, и как? Как идет учебный процесс? Ну, сейчас сессии нет, никак не идет. Я говорю, так смысл же заочного образования не в том, чтобы приехать и сдать сессию, потому что ты нарезал красивый стол и выложил перед преподавателем. Смысл в том, что ты сам учишься, а потом приезжаешь и показываешь свои знания. Ну, просто ты учишься сам, сам учебный процесс на тебе. Ты берешь книги, да, ты их изучаешь, тебе это очень интересно, очень. Иначе зачем ты шел образование получать в этой сфере? А потом преподавателю как бы доказываешь, что ты знаешь предметы, что ты хорошо учился, да? Ну, то есть доказательство. Вот я все знаю, пожалуйста. Я ответил на ваши вопросы, на эти билеты, элементарные на самом деле. Да нет, я же образование получаю. Я говорю, ну, по факту ты же образование не получаешь, ты же диплом получаешь. А получить образование и получить диплом — разные вещи. Можно даже получить образование, точнее, можно даже получить красный диплом и при этом не получить образование. Потому что ты был вежливый, потому что ты был учтивый, потому что ты был, не знаю, старостой. Ты был хорошим человеком, добрым и всегда облизывал учителей со всех сторон. И получил красный диплом. При этом что ты какой-то уникальный специалист? У тебя какое-то потрясающее образование? Если тебе предмет был неинтересен, если тебе была интересна конъюнктура, если ты просто двигался, конъюнктурщик по социальной лестнице, ты можешь быть круглым идиотом, но при этом с дипломом. Так Вопрос главный. Образование кто-то получать хочет или нет? Если нет, то зачем учить? Зачем давать образование? Ну, пусть не получает. Нет? 7373948. Желание. Ну, правда, человек должен желать, он должен хотеть. Может быть, он хочет получить музыкальное образование. Может быть, он хочет быть великим музыкантом. Может быть, он хочет в музыкальной школе учиться. Ему это интересно, его это увлекает. И он приходит домой из музыкальной школы, тут же садится, не знаю, пускай это будет фортепиано, садится и открывает ноты. Потому что ему от этого кайф. Он смотрит ролики в интернете, как он хочет быть великим музыкантом. Он хочет быть Денисом Мацуевым. Ну и что ему в голову вдалбливать эту химию-то, да, и физику? Зачем? Математику? Ну, страдать будет. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Артём, Москва, преподаватель, 34 года.
Пожалуйста.
А вот теперь к той проблеме, которую вы осветили, добавьте еще искусственное патриотическое воспитание.
Да, ужас.
Судьи-то кто? А судьи-то кто? Ведь воспитывать-то будут те бабушки и дедушки, которые преподают у нас давно, да. Еще со времен Советского Союза. А молодых, как вот, собственно, Виктор сказал, мой коллега, да, молодых действительно очень мало. А по мне, самая большая проблема в образовании в школе заключается в том, что у нас очень мало профессионалов.
Может быть.
Действительно, учителей, у которых действительно горят глаза, и которые да. хотя бы...
Поэтому, рамках... вот в этом смысле, вы согласитесь, я честно поступил, когда попробовал и отвалил тут же, понял, что не мое. Честно поступил.
Согласен, абсолютно правильно, да. Но, понимаете, тут еще есть один момент. У нас учителя, Росгвардия, любую, возьмите профессию, это срез нашего общества в целом.
Ну,
мне
да.
кажется, у нас есть одна такая очень, не очень хорошая черта национальная, мы не любим трудиться. И люди, которые занимают ту или иную нишу, ну, например, там, в том числе среди педагогов, останавливается их профессиональный рост. Я говорю не про открытые уроки и про... Совершенно дурацкие категории, первые, высшие и так далее, когда там учителя дают открытые уроки, им присуждают категорию, там зарплата повышается и так далее. Я говорю, конечно, не хотелось бы обижать коллег, но я работаю в подмосковном городе, в Подольске, вот, хотя сам москвич и много лет, в общем, у меня все бабушки и дедушки москвичи, но так получилось, занесла меня судьба. Я скажу так, что вот по моему предмету, который я преподаю, я думаю, что процентов... 85 учителей моих коллег, они некомпетентны. Они даже в рамках программы с 7 по 11 класс физику не знают на 100%.
То есть сами не знают.
И в этом проблема существенная. Мало того, что не знают, еще и не хотят хотя бы в рамках школьных учебников свои знания подтягивать. Ну понимаю, и о каком тогда можно примере говорить, да, со своей стороны?
Ну да.
Подавать детям, когда... сами учителя в рамках своей вотчины не могут внутри себя навести порядок. И вот с этого надо начинать.
Я очень люблю... Спасибо большое. Я очень люблю чаты в WhatsApp некоторые. Вот. И в некоторых чатах, значит, ну, я прошу делиться со мной. В том числе, вот у меня, например, есть племянник. Вот. И, естественно, есть чат там, ну, такой там родительский, в связи со школой, с классом, там, да, и там есть учитель русского языка, которая делает, ну, она путает, где можно ставить, ну, где нужно ставить «и», а где нужно ставить «е». В окончаниях путает, в середине слова путает, учитель русского языка, вот. А я прошу, говорю, там, ну, например, мам, а мама тоже этот вопрос курирует, бабушка курирует вопрос. Я говорю, а что там, чат, ну, что-нибудь скинь интересное. Он мне скидывает. Я в покатуху ржу сижу. Я говорю, а почему никто не поправляет? Ну, учитель русского языка и литературы делает, ну, очевиднейшие ошибки. Я понимаю, с пунктуацией бывают ошибки у всех. Плюс можно сказать, что там авторские знаки. Я здесь добавляю, здесь не добавляю. Здесь я другой смысл хотел передать. Все-таки пунктуация, она нужна для того, чтобы облегчать чтение, чтобы было понятно, какую мысль заложил человек. Ну, есть какая-то обязательная пунктуация, а есть такая авторская. Понятно, ладно. Ну, когда человек путает окончание, когда человек путает букву «и» и «е», он преподаватель русского языка и литературы. Я говорю, как так, мам? Я говорю, ты мне объясни. Ты вот как бабушка, которого внук учится вот такого преподавателя русского языка и литературы. Я говорю, почему никто даже не поправляет? Она говорит, ну, потому что никто этого не видит. Никто этого не видит. Да я рассказываю, вот Женя зашла мне показать, типа, чего. Рассказываю про русского, учителя русского языка и литературы, который в чатике, в WhatsApp допускает ошибки орфографические. А включи звук, пожалуйста, если нужен Оксан. Женя.
Ой, да, ой, да. Прям в сердце мне, Леш, зачем
Жень,
ты так?
И главное, что никто никак не поправляет этого учителя в этом чате, потому что не замечает этих ошибок.
Да нет, Леш, они просто стесняются.
Стесняются?
Конечно. Ну, это же невежливо. Быть.
Ты думаешь, в вежливости дело?
Абсолютно убеждена.
Хорошо. В общем, проблема у нас с образованием, есть такое дело. Да? Но будем как-то с этим разбираться. Уж не знаю, как разберемся или не разберемся. Но вопрос бездонный. Тема вообще нескончаемая. 11.00. Новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Ждите сегодня в «Умных парнях» Жириновского. Я еще раз напоминаю. И да пребудет с вами сила.